Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
мне друг Сережа, в серебре нарожа.
Восемь часов 39 минут, понедельник, 15 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! И Дарья Кнорре, ведущая этой программы!
Таренко. Доброе утро!
Ну что, Евровидение или митинг?
Митинг, конечно.
А про Евровидение-то забудем. Ну, давай два слова про Евровидение.
Давайте, да.
Ну, два слова, ребят. Ну, спел португалец. Ну, вы же знаете, ну, у нас португальские песни родные. Мы вообще все такие, португалистые все, и все. Ты была в Португалии?
Нет, к сожалению.
Я был два часа подряд. Два часа?
Да ладно.
Я заезжал. Ага.
Вы же в совершенстве знаете португальский.
Нет, я жил в Анголе и путешествовал по Бразилии. Но, кстати, вот так, чтобы быть в Португалии, я был два часа. Я заезжал как-то из Вигу, по-моему. Я вдруг говорю, что-то надо пообедать в Португалии. Взял, заехал в Португалию, пообедал.
Это вы любите, да?
В какой-то деревне пообедал просто. Кабритш ел, я говорил уже. Ну так вот, он пел, этот португалец. И он вообще весь такой. Но я не слышал, сейчас впервые слышу. Впервые вместе с вами. Салвадор Собрал. Амар пилуш дойш. Дойш. Я уже думал дойш. Амар пилуш дойш. До тебя я просто существовал. Я существовал усталым и человеком, которому нечего дать окружающим. То есть я был пустым. Пустым, я существовал пустым. Ну, я хочу, теперь я не один, и теперь знаю, что я не... А ну где же припевчик, припевчик жахни, ну, Салвадо! Он ломает руки себе все время, так, как будто асаны, он делает асаны такие руками, знаете, специально. Припевчик-то будет?
Это и есть припев, я так думаю.
Я хочу перемотать. Где же припевчик? А он сейчас закончит, это и все.
Красно. Это я знаю.
Да. Это и все. Pode amar pelos dois. Я не понял, она его бросила, что ли, где в середину? Я не понял, потому что, может быть, я пропустил что-то. Он говорит, мне курасом по джамар пилуш дождь.
Вы не заметили, ты слышала или нет? Вы просто заснули на...
Нет, послушай, а почему, а почему, а что случилось в серединке?
Я не знаю.
Мне курасом по джамар пилуш дождь, он пилуш дождь, он говорит.
Пилуш дождь?
Да, он говорит, мое сердце может любить за обоих.
И в этом
то
смысле,
есть она не то, чтобы она, он не встретил взаимности. Да. Я правильно понимаю?
Да,
или нет?
Да.
Фига себе. Он же победитель Евровидения. Почему? Он говорит, мое сердце может любить за обоих. Вон дела чего. Он не встретил взаимности.
В принципе...
Я мне его жалко тогда.
Нормауш, я считаю, что вполне. Ну, могло быть хуже.
Нормауш, что нормал. Что нормал, скажи. Что нормал. Что бэнг.
Та бэнг.
Да, слушай, самое, скажи мне, пожалуйста, ну а люди смотрели Евровидение? Ну дайте хоть один человек кто-нибудь скажет мне, кто смотрел, кому понравилось и чего.
Я знаю, что фаворитами были румыны, я тоже румыны. Не слышала, но
это тоже наши такие... люди, что в конечном итоге.
Ну да.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Ну как вы? Так скажите, его
да
бросила, девушка бросила, что ли? Почему его сердце будет любить за обоих? Что это значит?
Да, если честно, сама прослушивала потом в Ютубе эту песенку два раза. Да. Первый раз как-то шаблон рванула, потому что обычно Евровидение это что-то бум-бум-бум, да. Либо что-то прям вообще невероятное. Да. Поэтому первый раз ждала то ли припева, то ли бум-бум-бум, что-то ждала.
Да.
А и потом второй раз послушала, но, если честно, правда красиво.
Ну, красиво.
По сравнению с тем, что было вот на Евровидении, по крайней мере, я смотрела только финал на Ютубе. Ну, правда красиво, но правда
приятно. Скажите, а вы хотели бы, чтобы за вами ухаживал португалец?
Ой, ну я бы подумала.
Ну почему? Ну смотрите, какие они... Ну смотрите, сколько поэтики, сколько сладости невероятной, абсолютной. Нектар, просто течет нектар, и все. А?
Ну вот да, такая песенка, которую хочется сохранить
видно, что
в своем
человек,
и слушать.
Да, и видно, что человек... И видно, что человек не себя выпячивает, а именно
да,
чувство.
Да, а он прям с удовольствием. Вот да, он прям поет, да. Вот он прям вот в душу. Не знаю, да, мне очень понравилась да. Песня, и мне кажется, очень такой неплохой выбор.
Ну все равно скажешь, что вы хотели бы, чтобы португальцы... А?
Ну у меня муж близко.
А, черт! Понятно, извините, у нее муж. Ну все, тогда все. Вы должны сказать, я другому отдана и буду век ему верну. Ну вы просто забыли, что отвечают в таких случаях. Даша, ты-то помнишь? Даша тоже замужем. Говори, я другому отдана и буду...
И буду век ему верна.
Вот, вот! Я хотел к акции. Значит, вчера акция. Акция так, белый счетчик 20, организаторы со сцены 30, полиция 8. Значит, понятно, и мы смотрим сверху, этот самый квадрокоптер запустили, сняли они себя на Сахарова.
Да.
Ну, там, конечно, чертову ему народу. Понятно, что я, так сказать, полиции советую не смотреть ни в коем случае снимок с квадрокоптера.
Чтобы не расстраиваться.
Не расстраиваться. Полиция не должна расстраиваться. Сказали 8, значит 8. Точка. Квадрокоптер вас смутит, точнее, если вы посмотрите. Квадрокоптер вещь такая подозрительная. Потому что там десятки тысяч, ну, как мне кажется, ну, может быть, 20 тысяч, да? Может быть. А может быть, 2,5. Не знаю. Ну, народу до черта, в общем. И я так понял, что там всем было хорошо. Они все воспели себя,
ну,
они чувствовали, что...
Развеселые.
Курасом, поджамар, пилуш дождь. Они чувствовали, что они могут любить за всех москвичей, правильно?
Да,
правильно?
Абсолютно.
То есть не важно, что остальные москвичи, там, их курасом, нам функционал. Они могут сами пролюбить всех и все. Значит, и потом пришел Навальный и все испортил, всю малину. Там просто растоптал, как медведь и все такое.
Да,
правильно? Да, приходит Навальный. Значит, сначала все хорошо. Сейчас. Нет, это уже сейчас плохо. Смотрите, это Екатерина Винокурова. Вы знаете Екатерину Винокурову, безусловно, она энтузиастка. Она энтузиастка, и она хорошо пишет. Но она пишет так немножко, может быть, почему на меня все смотрят осуждающе? Она хорошо пишет. Ну, она немножко, может быть, чуточку бывает многословно, но это как женщина. Но она действительно энтузиастка и очень темпераментный, и очень активный человек, увлекающийся человек, горячо и красиво любящий, ненавидящий, увлеченный. Ну, а что вы хотите? Равнодушие, какие-то размороженный ментай какой-нибудь. Вот Винокурова, она не ментай. Нет, она страстный человек.
Все было так хорошо, пока не появился Навальный. Все было же так здорово.
Да. Все было так хорошо, пока не появился Навальный. Все было так здорово. Она расстроилась. На самом деле, перед этим вы видели, как она плачет на Ютубе? Посмотрите, пожалуйста. Она плачет на Ютубе. Все было так хорошо,
пока... Когда мы ей звонили, она еще держала себя в руках.
Она еще не плакала, да?
Уже проревелась наоборот.
Она говорила нам тоже. Секундочку, я только то, что доступно на Ютубе, всем дам. Секундочку.
Он испортил всю картину. Много тебе пишут говна?
Очень.
За понедельник.
Меня удалили из всех протестных групп. Из моих районных групп.
Классно, где... классно, ты избавилась от скверны.
Нет, из моих районных групп, где у меня соседи всякие, с которыми даже штуки хотели.
В общем, она рассказывает о том, что ее, ввиду того, что Навальный посчитал, что его ОМОН прибрал и вывел по просьбе Винокуровой, Винокурова удалили, эфире, удалили из всех групп.
Ведь тебя поддерживают.
Убери, пожалуйста, эфир.
Все, значит, убрать эфир. Скажите, пожалуйста, а вот мы можем дать нашего? У нас она тоже в папке там лежит. Она лежит у нас. Мы даже кинули. Антон кинул там снизу нам из новостей. Посмотрите, пожалуйста, Винокурова должна быть. Я не знаю, в какой папке. Это мило.
В репортажах.
В репортажах. Она есть. Да? Давайте дадим ее, пожалуйста. Сделайте, чтобы она...
Дело в том, что когда готовится митинг, я на самом деле вот такой первый опыт. И даются всегда списки выступающих, организаторов, волонтеров. Они сдаются все накануне, чтобы можно было обеспечивать безопасность. И я, честно говоря, ни на одном митинге не припомню такого, чтобы человека вот не было в списках выступающих, организаторов, волонтеров, и чтобы он при этом, так прорвался к сцене. Он говорит, что он хотел просто сделать селфи, но просто дело в том, что вот в этой зоне обычно пускали там, людей, бюджетных организаторов и так далее, и я просто действительно не знаю случаев, когда вот, человека вроде как заранее никто не звал, и вдруг он вот так вот рвется. Я очень удивлена и расстроена произошедшим.
Да, вот так. Вот это единственное, что испортило митинг, а так-то митинг был чудо просто. Вот еще раз.
Потому что все было так хорошо, пока не появился Навальный. Все было же так здорово.
Все было так хорошо, пока не появился Навальный, все было так здорово. Правильно она его не пустила или нет? Давайте проголосуем. Вот и выскажемся. Значит, она его не пустила, насколько я понимаю. И потом пришел ОМОН и как-то его вывел, но он был с женой и
с детьми.
Навальный был с женой и детьми. Его не арестовывали, а просто как-то попросили, подвинули там. Вот, я приглашаю вас проголосовать. Значит, стоп, секундочку. Правильно ли поступила Екатерина Винокурова, и, значит, что его не пускала? Все было так хорошо, пока не появился Навальный. Начать голосование. Да, правильно, что Навальному не дали выступать. Да, правильно. 134-27-35. Нет, неправильно. 134-27-36. Но вообще-то он не был запланирован, он просто пришел.
Одно дело бы он просто пришел, а другое дело, что все-таки, я так понимаю, что кто-то из организаторов других, говорит, ему предложил выступить. И здесь я, на самом деле, в общем-то, понимаю Винокурову, потому что изначально митинг был просто организован москвичами рядовыми, а тут пришел Навальный, как будто бы его возглавил, понимаете?
Как бы оседлать.
И это не очень приятно.
Конечно. Мы с тобой организуем митинг, вдруг приходит дядя какой-то, какой-то широко известный и говорит, спасибо, ребята, всем спасибо, все подвиньтесь. Теперь я.
И начинает раскачивать ребята, мы против реновации.
Не так. Кто здесь власть?
Да.
Мы! Как-то так. Ну да. То есть они не давали оседлать. Они не давали оседлать митинг. Но с другой стороны, я читал Сергея Пархоменко, это человек из этих же кругов, из кругов оппозиции, который был журналистом, я его еще помню, по газете «Сегодня». Он работал у Гусинского. Сережа Пархоменко. А потом он стал издателем, и, насколько я понимаю, успешным издателем переводной литературы. И он пишет, что наоборот это плохо. Он пишет, что плохо, что не пускали еще до того, как начался митинг.
Сергей Пархоменко... А плохо для кого, мне вот
интересно?
Ну,
плохо, потому что надо слиться воедино. То есть надо все виды протеста слить воедино, чтобы все виды протеста существовали вместе. Понимаешь?
Единственное условие проведения этой акции и вообще возможности проведения такой масштабной акции было то, что ее деполитизировали.
В том-то и дело.
И в этом случае смогли выйти 20 тысяч человек. И, в общем, даже никто сильно с этим не спорит.
В том-то и дело.
А если бы они слились в едином экстазе с Навальным, то это было бы уже...
Ты можешь чуть-чуть хиповать. Да. Но если там... шведская семья и наркотики, то ты скажешь, ребят, извините, я, кстати, наверное, ошиблась дверью, до свидания.
Да.
Понимаешь, да?
Конечно.
Но чуть-чуть хиповать можно, по приколу лайтс там где-то, да? Так же и с этим протестом. Москвичи пришли, насколько я имею представление, протестовать против того, что... Там несколько. Там есть составляющая материальная, то есть они боятся, что их обидят просто.
Да.
Обидят, в том числе по деньгам, реально, потому что это собственность. Да? Это собственность, и с собственностью надо церемонно и конкретно, индивидуально разбираться, а не чохом.
Уважительно.
Брать. Ну, вообще уважительно, да. То есть моей собственностью надо заниматься индивидуально, а не коллективно. Угу. Получается какой-то колхоз.
Да.
Значит, это первое, что могло не нравиться москвичам. Но Навальный с его криком, сказать, кто здесь власть, мы, там, типа, что стоите, как бараны, идите брать Кремль, это уже немножко другое, как бы. Понимаешь, что...
Конечно, да, отвлекает.
Отвлекает от нашей конкретной собственности и, пожалуй, ведет нас к еще большей бедности в результате.
Сейчас не об этом.
На переломе, да-да-да. Я останавливаю это голосование 42-58. Правильно, что не дали выступить Навальному. 42%. Неправильно, нет, 58%. 58%. 42-58%. И мы обсуждаем эту тему. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Мне кажется, вот подобные политики, если их так можно назвать, да, ну это я не знаю, там политические, там мазохисты, они чем больнее делают, они... тем чаще стараются в общество войти.
Я понимаю. То есть вы считаете, что правильно? 7372948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
По поводу Навального...
Правильно или неправильно?
Мне кажется, неправильно, что не дали ему выступить. Надо было дать ему все-таки выступить, заснять это все дело, что его никто не трогает, что у нас все демократичнее просто, но, я не знаю, уже некуда.
Ну да,
вот.
Ну да.
Да.
Нет, подождите. Ну вот я, например, у меня есть какой-то участок, да? Например, его межуют неправильно и начинают забор отодвигать.
Да.
Я лично иду по поводу своих личных денег. Ну, я иду, я не на митинг, ну их нафиг, я пойду к начальнику, правильно? Предположим, начальник меня не слушает, и я нахожу таких же, как я, 30 тысяч, или 20, или 17, неважно, 20. Значит, я нахожу таких же, и вас, вот, и мы все вместе идем на митинг. И туда почему-то подтягивается, например, Михаил Борисович Ходорковский. Ну, например, или Навальный.
Или Че Гевара.
Или Че Гевара. И я говорю, братцы, да я-то, в общем, по своему баблу сейчас пилю. Я пытаюсь забор назад передвинуть туда, где он был. А потому что мне обиду сделали, обидку.
Угу.
Я не про революцию сейчас конкретно. Я, может,
я
завтра...
Я про денежку, да.
Я
да,
за денежку.
Да, да.
Я, может, завтра буду за революцию, а сегодня я за денежку.
Совершенно шкурно, да, прийти на митинг, сказать, ребята, тогда... вот моя квартира, да. Я хочу, чтобы все было хорошо.
И а тогда зачем мне не спровергать?
Революция. Ну,
это же
показали по пальцам, покрутили бы у виска, и все, и плюнули бы на него, наверное.
А, то есть пустить выступить, и все?
Да, ну, а что, он опозорится, народ посмеется, пальцем потыкает.
Да, почему
он
позорится?
Он пришел, получается, хайп схватил, ему опять проценты подняли. Сереж, простите, можно высказаться? Мне кажется, что Навальный все-таки агент... нашей власти, блин, мы ему только сами проценты поднимаем. Не верю я, не верю, Станиславский.
Все, пан Станиславский. Значит, я, алло, здравствуйте.
Слушай, добрый
день. Да, здравствуйте. Правильно дали, не дали выступить или неправильно?
А давайте немножко с той же точки зрения посмотрим, что, в общем-то, вот человек, который занял второе место на выборах мэра Москвы.
27%, безусловно.
Да.
Безусловно.
И это единственный человек, который, в общем-то, может формулировать какие-то вопросы к нынешнему действующему мэру.
Ну, в общем, это собеседник мэра на выборах 2013 года. Собеседник, и он полемизировал.
Подождите, вы считаете, что жители Москвы, которые вышли на митинг, не точно сформулировали свой запрос?
Нет.
Им нужно было помочь?
Просто есть их представитель, которому они отдали 27% 4 года назад.
Ну, это правда.
Ну, около 4 лет. Ну, сказать, в сентябре будет 4 года. Да? Это важный аргумент, да. Интересно. Да, а я думаю вот что. Сейчас 59 минут, мы обязательно вернемся к теме митинга, дадим высказаться максимальному числу наших слушателей. Пожалуйста, товарищи, у нас здесь тоже, значит, у нас здесь некий форум такой древнегреческий. Нет, древнеримский. Римский. Слово форум — Рим. Значит, мы вернемся на этот форум древнеримский после обзоров движений и новостей. Ладно, движение.
Подъем. Движение.
Ну что это такое у меня? А, это я вчера банкомат искал, и у меня какая-то хрень осталась, извините. 7 баллов на самом деле. Слушайте, можно я про движение расскажу, про Сережу сегодняшнего? Сережа, красавчик сегодня на триумфе Бонневиль Т-120. Проехался 4 километра, я 2 километра несся. Короче, я ехал, я понял, что максимально было плюс 2. Я выехал 5.30, было плюс 2. Я такой еду. Я потом думаю, пошло все нафиг, развернулся, приехал домой, сел в машину и поехал на машине. Ну, холодно же, ну, холодно. А
холодно днем даже в
поеду,
машине.
Поеду, но днем, сегодня днем поеду на мотоцикле.
Правильно, лучше ближе к вечеру.
А в 5.30 было очень холодно, новости.
Сережа Пастушок, поиграет, гранят ров Сережа.
Девять часов шесть минут, понедельник, 15 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущий этой программы.
Сергей Дарья.
Слушай, если митинг был не политическим, из-за выступления Навального в следующий раз митинг не разрешат, говорит Иван. Вообще-то Навальный тоже москвич, тоже имеет право участвовать в митинге, говорит Валентин.
Так об этом
уйду в кипишовую оппозицию, говорит Джей-Джей. Джей-Джей уйдет в кипишовую оппозицию. Джей-Джей, поскольку вы несколько написали сообщений. Ребят, я должен вам сказать, что у меня с СМС не очень ладится. Мы перезагружаем сейчас телефон. У меня последнее СМС-сообщение за 16 часов 56 часов вчерашнее. 16.56 вчера. Понимаете, да? Поэтому лучше пишите, пожалуйста, в Телеграм. Телеграм, говорит МСК-бот. Такси грабят, говорит Джей-Джей. Сейчас еще про Джей-Джей я прочитаю. Свободу таксистам от агрегаторов. Такси не метро и не автобус. Даешь ценник не для быдла, пишет Джей-Джей. Что, Серега, слабо против власти голос поднять? Джей-Джей. Слабо. Мне. Ну, я про себя. Слабо. Ага. На Калужке в сосенках звезд. Главное, нет смысла. Я поднимал голос Джей-Джей. Я сильно поднимал голос, громыхая железными клетками. Но я вам другую вещь скажу. Это всем пофиг. Всем это пофиг. Джей-Джей, и то, что вы говорите, тоже пофиг. На Калужке в сосенках сбили мотоциклиста, это Алёха. Но что, переметнуться мне к Навальному, спрашивает Джей-Джей. Джей-Джей, куда хотите, переметывайтесь. Всем пофиг, поймите. Специфика современности заключается в следующем. Говорить можно, а все равно никто не слышит. Да, новый мем заключается в следующем. Пришел Навальный и все испортил. Абсолютно верно. Как поручик Ржевский. Поручик Ржевский фактически. Совершенно верно. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Доброе утро,
да, Михаил. Михаил, но вы-то не москвич.
Я не москвич.
Ну, вырублюец.
Ну, я прописан-то в Москве, Сергей, к сожалению. Хотя вот все выписаться никак.
Да.
Значит, смотрите, не бывает манифестации неполитического свойства, особенно в условиях нашего времени.
Да.
Смотрите, вся наша жизнь происходит в двух высказываниях политиков. Стоило Меркель что-то сказать, два глупых слова, Соловьев 6 часов ее обсуждает. Стоит Трампу сделать заявление, все газеты, все СМИ. То есть мы живем в мире, и вы этому учите нас, виртуального ощущения возможных последствий от частных слов политиков. Вот. Мне бы было очень интересно услышать, что бы сказал Навальный на этом митинге. Потому что добиться чего-то, вот это вот безродная пока масса москвичей из пятиэтажек, может только испугав власть. Я думаю, вчера, когда они не дали ему выступить, там где-то, ну, будем сказать, где-то в каких-то да. кругах, спокойно откинулись на спинку стулья и сказали, слава тебе, Господи, зачем стадам дары слава? Их надо там чего-то стричь. Люди там, где держат пульс, рука держит пульс, успокоились. Потому что если вы не хотите политического продолжения роли своей проблемы через конфронтацию с властью, значит, вас Линч будет убрать, не видеть и ничего для вас не делать. Да. Понимаете, даже что такое революционное состояние? Это не значит крушить мебель. Не всегда это что-то очень плохое.
Извините, Михаил, можно я включусь в этот разговор? Вы знаете, мне кажется, получили все то, что хотели. Условно говоря, московские власти получили здоровый протест, такой позитивистский протест, который в основном сущностно обогатит московские власти и поможет им аккуратно пройти меж Сциллой и Харибдой. Первое. Да, второе. Винокурова. Да, Винокурова получила и организаторы, вот 10 девушек, так сказать, там женщин.
Ну, конечно.
Получили хороший действительно митинг, но они старались, и это по заслугам, действительно хорошо. А значит, дальше, то есть все получили, Навальный профигурировал, и теперь застримит это дело на Ютьюбе, а у него ежемоментно его смотрят 100 тысяч, а в результате, значит, до миллиона просмотров. Это вам не 20 тысяч участников митинга, а будет миллион просмотров.
Конечно. И правильно? Отказ выступать.
То есть все получили, все получили то, что хотели. Конечно. Все
и
счастливы.
Все же я резюмирую следующее.
Давайте.
Революционный дух искусства всегда потом вводился в жизни. Знаменитая сюрреалистка Мэри Топпенгейм когда-то в 20-х годах сказала многозначительную фразу, пусть ее все послушают, свободу не дают, ее берут.
Хорошо, спасибо вам огромное. Я думаю, если позволите, я заострю внимание на моей мысли, значит, которая принципиально важна, мне кажется, тем, что все получили свое, и все получили сверхожидаемого.
Я вообще обидел Михаил, потому что, во-первых, он считает, что только Навальный может организовать какую-то оппозиционную протестную акцию, назвав нас какой-то массой, как это он сказал, не оформившейся массой без Навального. Зачем стадам дары свободы?
Да.
Так вот эти стада, как вы говорите, они вышли, сами организовались, вышли на улицу, там, не знаю, позитивно, негативно, с конкретными лозунгами, с конкретными выступлениями, без всякого Навального.
В том-то и дело. Значит, во-первых, я хочу сказать, что все участники...
Разнообразив оппозиционные движения.
Все участники до единого. Если представить себе участников москвичей единой силой, представить себе, что это единая сила.
Да.
Поскольку там все равно она разнородная, ну, чуть-чуть разнородная, скажем так. Ну, в основном-то единая. Значит, то тоже они получили свое, понимаешь? И Навальный получил свое. И Катя Винокурова, и организаторы получили свое. И Собянин получил свое.
Да.
Все счастливы. Это такой прекрасный спектакль.
Да.
В смысле, не спектакль, а акция. Я не пытаюсь принизить силу этого выступления. Извините, пожалуйста, конечно, безусловно, я не хочу ничего принизить. Мне кажется, что все участники этой акции, все до единого, получили, в том числе наблюдающие внимательно Собянин, получили сверхожидаемого. То есть плюсы сыпались, как сердечки в перископе, когда ты эфиришь в перископе, сыпятся на тебя сердечки непрерывно разноцветные. Разноцветные сердечки сыпались для всех. Абсолютно. И да, действительно, если я вышел за бабло... Я внимательно выслушал того, кто звонил нам перед девятью, слушателя.
Да.
Действительно, Навальный имеет отношение к Москве с 13-го года. Я имею в виду как московский крупный политик. Имеет отношение к Москве с 13-го года, когда, как вы знаете, он взял 27% от голосов москвичей на выборах мэра города Москвы.
Да.
Это абсолютно важный результат. 27% это не 2,7%, понимаете, да, 27%. Это чертовски много.
Угу.
Поэтому его высказывание, конечно, московского политика, безусловно, интересно, оно будет услышано людьми, его адептами и неадептами там на Ютьюбе, где,
да,
он, где он стримит, у него какой-то невероятно успешный стрим.
Кстати, получился, вот, мне кажется, неплохой ход у московских властей, которые начали говорить о программе реновации там в феврале, в начале марта,
да,
как о такой радикальной программе, то есть все,
да,
сразу сначала испугались, сжались, такие, господи, что, да, происходит, а потом вроде как они, мы прислушались к вашим словам, мы увидели,
да,
ваши митинги,
да,
мы вас услышали, мы сейчас все, всех учтем. И
вот
это кажется, как
мой
будто бы вы
сносит
добились этого.
Мой дом не сносит. Вот я, ну, вот сказать.
А мой сносит, слава богу.
Что ты говоришь?
Да.
А мой не сносит. И я даже какое-то время был разочарован. Мне хотелось, чтобы вы снесли к свиньям.
А у вас пятиэтажка?
Ну, вот смотри, это пятиэтажка, но знаешь, какая? Нет, пятиэтажка, но такая пятиэтажка, которая была построена из немецких панелей, какие-то немецкие панели. Значит, ну, это не русские панели, точно, какие-то очень теплоемкие панели, экспериментальные. Она относится к поздним сталинкам скорее, но она после смерти Сталина сделана. После смерти Сталина. Но еще до Хрущева. Да, да. Но это же там какого-то вот такого года переходного, когда еще те самые 3,20 потолки.
О!
3,20 потолки.
О!
Но уже пятиэтажка без лифта, 3,20 потолки.
С мусоропроводом?
И уже, а и она при... Нет, без. И она при этом не панельная. Она, да, панельная, но это панели не массовые, а какие-то специальные экспериментальные немецкие панели.
Раздельный санузел?
А раздельный ли у меня санузел? Был раздельный первое время до ремонта, да.
Вот. А кухня сколько?
Я думаю, не 8 ли?
8, Сергей,
7,5.
Все, у вас просто, я не знаю,
8,5?
люкс, нет? Апартаменты.
8,
даже...
по-моему.
Ну,
нет,
что, мне кажется, 8. У нас 4, ну, чтобы вы понимали.
Ага, ага. Ну, хорошо, я надеялся, что ее сломают. Я надеялся. И вот если бы, представь себе, я еще раз говорю про Навального, если бы я пошел, как бы ее ломали, я бы пошел по начальству. Ну, я как хитрый.
Mm.
Я хитрый жучара, я пошел бы по начальству. Типа, так вот же оно ж тут, есть же возможность, надо же решить вопрос. Понимаешь, да?
Да.
Если бы в этот момент, когда я пошел по начальству, выскочил из соседней комнаты Бармалей с пистолетом, Бармалей с попугаями, значит, все герои Стивенсона выскочили бы там, на одной ноге кто-то прыгал еще вдобавок, кроме Бармалея еще,
да,
этот самый, на одной ноге бы бегал.
Не помню, кто.
Да-да-да, значит, все эти кричали бы, 15 человек на мешок мертвеца, на сундук мертвеца, йо-хо-хо,
и бутылка рома,
я бы расстроился, потому что мне надо решить вопрос по существу. А именно, какой вопрос? Шкурный. Если я решаю шкурный вопрос, зафиг мне нужен чувак, который скачет с пистолетом. Ну, зачем это нужно? Ну, я скажу, слушай, пожалуйста, не выходи, я тебя умоляю. Я решаю вопрос.
Да чуть попозже, да.
Ты отдельно выступи. Да, Сильвер, конечно, Сильвер. Я не хочу, чтобы скакал Сильвер на одной ноге. Я хочу решить вопрос, точка. Это вопрос денежный, шкурный, понимаете? Ну вот, ну как-то так. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, Эльвира, здравствуйте, это Виктор.
Да, Даша.
Даша, ой, извиняюсь.
Да.
У меня видение ситуации такое.
Давайте.
Во-первых, денег в бюджете на это массово нету, это раз.
Как это, 2 триллиона есть?
Да, мифические, на словах они есть.
Да.
Эти деньги должны выделить инвесторы. Инвестору, как мне и вам, важно хорошее место.
Да, да, да.
У меня у тещи на Смольный пятиэтажный дом.
Ага.
Там рядом метро.
Ага.
Они все против.
Да.
Но им уже запустили утку, что мы, возможно, вас будем сносить. Они там все такие закричали, запрыгали, потом сказали, мы не будем. То есть я понимаю, что они мониторят ситуацию.
Да.
Это
да.
Во-вторых. И в-третьих, создали такую ситуацию, с которой, возможно, наш замечательный мэр в каком-то году не справится с этой задачей, и это мина замедленного действия, которая под него заложена целью потом дискредитации. Ну, это уже я так
скажу. Слушайте, думаю. Виктор, когда речь идет... Вот давайте так, вот мы с вами нормальные мужики, правильно? Ну, значит, да. Нам говорят, вот нас окружают, где-то мы с вами ходим, я знаю, может быть, гуляем просто. Вдруг нас окружают солдаты и говорят, а сейчас все, и Сережа, и Витя, все сдадут свои кошельки, а когда назад мы их раздадим, кошельки, там денег станет больше. Ну, но мы же стремаемся. Нет, ну подожди, ну мы же стремаемся. Ну подожди, ну правильно или нет?
Ну да,
давай.
Ну да,
нет, конечно. Быстро все, вот мы идем с корзинами, все сдают кошельки. Ну как, я испугаюсь. Я, честное слово, испугаюсь. Я попытаюсь где-то слинять. Может быть, где-то щелочка между ними. Я слинять, чтобы... А потом раздадим, слышишь, раздадим кошельки, а денег станет больше. Я хрен знает, может, им, ну, может, врут. Mm-hmm. Я не знаю. Ну как-то мне это все равно не нравится.
Ну, основную массу все равно кинут массу основную. Это же прямо на лицо видно. А Навальный, ну, вот можно, если вы меня отключите. Навальный, они его так раскрутили сейчас.
Да бешено.
Это просто он отсидит все сроки, мыслимые и немыслимые. Они его, он амнистируется. И потом он на слуху у моих детей уже, 7-летние, 15-летние, они уже о нем знают.
Да.
Откуда вы знаете о нем?
Вам это не нравится? Вам это не нравится?
Нет, я все-таки реалист. Нет, мне нравится, не нравится, это как-то чуть-чуть неправильно. Да. У них своя жизнь, они сами будут видеть это. Они, я свободу им даю, мировоззрение, там...
Да.
Я не могу предугадать. Я сложно задали вопрос, как-то вот я
даже не знаю. Нет, понимаете, вы просто как будто бы не с негативом говорите, что ваши дети знают про Навального. Так может быть это хорошо?
Они сами его, они даже хотя в политическом орбите не общаются, но они даже на каком-то уровне в первом классе он уже о нем слышит и знает.
А вот, говорю, вот Джей Джей ждет выхода из тюрьмы Удальцова. Джей Джей говорит, Удальцов звучит красивее. Выйдет Удальцов, и все такое. Да, слушайте, значит, я сравниваю вот это вот благополучие от мэра, новое благополучие от мэра, как обещание, что мы у вас соберем всех кошельки, а потом раздадим снова, и там будет больше денег. Понимаешь? Там будет больше денег. Лучше будет в кухне, а кухня будет побольше.
Да,
вот там вот отделение было вот, про кухню в кошельке. Вот там будет побольше.
Санузел раздельный.
Не знаю, я начинаю думать. Во-первых, что такое санузел раздельный?
Это значит, унитаз отдельно стоит,
нет, а ванная с раковиной? А если ты сидишь... Можно я спрошу вопрос дурацкий? Вот, если ты сидишь в ванне долго и читаешь, и хочешь пописать, куда ты пойдешь в раздельном санузле?
Ну, да, надо потерпеть, мне кажется.
Надо либо потерпеть, либо мочиться в рукомойник. Значит, понятно, да, как это, приняв изысканную позу. А это самое... А я поэтому, я санузел раздельный, вообще не понимаю, что это значит. Их надо ломать моментально.
Нет, просто нужно два... Что на самом деле, раздельный? По-человечески-то нужно просто два туалета с туалетом,
совершенно
с унитазом, с ванной.
Угадал, конечно, нет. Но лучше один можно без ванны, один без ванны, другой с ванной.
Да, можно и так, но можно вы не будете на больной. И оба с беды, естественно.
Оба с беды. Нет, второй гостевой может быть без беды.
Говорите, крамольные вещи.
Потому что гости, они подонки, им не надо на беды садиться. Не надо, они и так мочатся в рукомойник, подонки, я знаю, я сам.
Нет, сейчас
делаю.
Люди начнут мечтать.
Я прихожу в гости и мочусь всем рукомойник. Серьезно говорю. Запираюсь и писаю там. Да.
Я
хорошо.
Вас не приглашу.
Я знаю, поэтому меня не зовут в лучшие дома, как ты думаешь. Еще бы, меня никто не зовет в лучшие дома. Поэтому, ровно поэтому.
Сергей, мы сейчас начнем мечтать о двух санузлах, поэтому не надо, пожалуйста, про больное.
Да, значит, раздельный санузел – это пережиток, потому что вы не знаете, где пописать, сидя в ванной. Это ужасно. Это ужасно. Да вот, пережиток.
Да вот эти квартиры – это пережиток само по себе.
Да все это кошмар просто. Слушай, хорошо, ладно. Значит, надо Москву реновацировать в Сочи или в Крым, то есть перенести. Я всегда в ванну хожу, когда моюсь. Говорит Валентин. Ну, если вы сидите там в шампунях весь и принимаете ванну, тогда что? А, хорошо. Ну и зачем сидеть в ванной, спрашивает Дима Гармонист? Чтобы почитать, господи, Дима.
Сергей, вы знаете, что
садишься в ванную и читаешь?
Сейчас я вас совсем шокирую. В некоторых пятиэтажках сидячий ванн. Вы, наверное, не представляете, что это такое. Ну, это похоже на душевую кабину.
Я видел все, но этого не видел. Я видел все.
Она такая изогнутая.
Но этого я не видел. Хорошо. Значит, секундочку, а где пописать, если в ванной кто-то завис надолго, говорит лимузин? Лимузин, надо иметь свой... Ну как, ну можно я вам пишу нормальную квартиру? Нормальная квартира — это ванна, унитаз. А, понял. Ванна, смотри, что такое нормальная квартира? Ванна, унитаз, биде, рукомойник. Или лучше два рукомойника, ее и его.
Да.
Ну, чтобы у нее был свой рукомойник. Но это, правда, очень важно, потому что вы на своем можете бросить какие-нибудь вонючие носки, например, и у вас там будут витамины, которые... Ну, сейчас я же, конечно, забыл, какие же витамины. Ну, какие-то витамины такие, которые ей не нужны. Вот, а значит... Вот, а значит, а у нее будет 50 тысяч всевозможных теней и этих самых, и, как это называется, насыщателей цвета кожи.
Флюидов.
Да.
Сейчас помню,
какие-то
сейчас...
есть такие. Они вообще уже не красят, а просто делают кожу здоровым блеском таким.
Ну вот, да, это что-то.
Да, что такое? Вот такое.
Филлеры
какие-то, да. А это у нее будет. А у тебя, ну что, нужно два рукомойника. Смотрите, два рукомойника, ну в смысле двойной рукомойник, правильно? Отдельный для нее и для него. Это естественно. Потом нужно унитаз, биде, и ванна, мне кажется, вот это в одном туалете, в одном туалете. Во втором же туалете, во втором, достаточно унитаза и рукомойника.
И биде.
Биде не надо. Вот. Да что им делать? Значит, они что, гадят там, что ли?
Излишне.
Что они будут мыться? Не надо. Достаточно унитаза и рукомойника. Все, рукомойник же гости используют как писсуар, вы знаете. Вы, может быть, этого не знаете, но я вам открываю глаза на правду.
А биде как кастрюля, я помню, вы рассказывали.
Да, слушайте, хорошо. Значит, это второй туалет. Всего туалетов должно быть два в нормальном доме. Два,
как минимум. А лучше три, для гостей еще третий.
Нет, только это гостевой.
Ну, это, да, это в большом доме.
Нет, ну, сейчас посчитаю, сколько у меня. Один, два.
Ой, ну, началось.
Чё?
Ну, сейчас все обзавидуются на Сергея, не надо, ну, пожалуйста.
Один, два, три, четыре, пять.
Пять?
Или шесть, я сейчас пытаюсь вспомнить.
А общая площадь?
Я говорю, что шестой тоже есть.
А общая площадь?
480 метров.
Господи.
Ну, минус гараж 450. 450 метров. Гараж вычитаем. Зачем нам гараж? 450 метров. 5 или 6 унитазов? В смысле, туалетов, я не помню сейчас. Куда-то шестой куда-то запропастился.
Серега Надым, у меня буржуйка в квартире. Говорит Серега Надым.
Хорошо, к вам можно в туалет таким образом. А на даче можно писать за бани, говорит Григорий. Это отдельно изысканное удовольствие, особенно когда там крапива. Я не знаю, что у вас там за бани. Может быть, у него за бани конопля растет. У меня, например, крапива, как у честного человека. Так что все нормально. Ну хорошо, давайте продолжать. Мы должны продолжить про Навального. Эй, ку-ку, что все про меня обсуждаете? У Навального он квартира в Марине, а теща у Навального на Преображенке.
Пятиэтажки.
Ему там тещи, егонной тещи ломают пятиэтажку. Поэтому он пришел. Не давите на больное. Я вообще в коммуналке живу, говорит Анатолий. А, брат, говорит Джей-Джей. Товарищи, говорит Денч. Денч, я рад вас видеть. Хорошо, давайте говорить снова про квартиры. Давайте попробуем какое-то новое преломление. После этого митинга лучше станет или хуже? Вот у меня простой вопрос. После этого митинга ваше положение квартирно-пятиэтажечное станет лучше или хуже? Все очень просто. Да, лучше, будет лучше. 134-21-35 будет хуже. 134-21-36. Я не спрашиваю так же, тогда не звоните. Просто лучше или хуже? У вас будет с квартирами по результатам митинга, проведенного в Москве накануне, ваше положение с пятиэтажечными квартирами станет лучше, получшеет. 134-21-35. Похужеет. 134-21-36. Понятно, да? Тут Манька его понимает, что жизнь ее стала хужей. Помните эту песню прекрасную?
Нет.
Тут Манька его понимает, что жизнь ее стала хужей, и в сердце с размаху вонзает 16 кухонных ножей. Нет, это Серега Пролетарий песня.
А, господи, боже мой.
Серега Пролетарий.
Что-то
он говорит, я замуж тебя не возьму, в жены не возьму.
Так.
И Манька его тут тотчас понимает, что жизнь ее стала хужей, и в сердце с размаху вонзает 16 кухонных ножей.
Прекрасно.
Вот и все. Да,
после митинга можно еще раз я запишу? После митинга...
В результате митинга, прошедшего в Москве, на Сахарова, накануне, положение с пятиэтажками станет лучше 134-27-35, хуже 134-20, потому что выпустили пары, все, теперь можно крошить. Вперед, бульдозеры.
Нет, Собянин уже сказал нам.
Да, всех учтем, товарищи.
И даже, что интересно,
всех
кто учтем, против.
Но в микроскоп вас не видать. И все, вперед. Значит, положение станет лучше 134-21-35, положение станет хуже 134-21-36. И я останавливаю это голосование, нет, оно продолжается, потому что много людей звонят. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Положение будет лучше или хуже?
Доброе утро, Сергей, меня Владимир зовут. Вот по опыту вот войны с властями московскими, я вам скажу.
Давайте.
Вот нас просто сносили в Бутово,
да.
Отнимали землю. То есть первая волна пойдет, они сейчас получат получше.
Да.
Вот после всех вот этих буч,
да.
Сейчас власти дадут им побольше. Они 44, выиграют.
45 на 55. 45 лучше станет, 55 хуже.
Первая часть хапнет. Всех остальных им сделают жизнь адом и просто повыкидывают и дадут крохи.
Я понимаю.
То есть им будет хуже. Вот так
а вот Иван пишет, у нас во дворе идет сход, собирают подписи, хотят, чтобы их снесли, просятся снестись.
Слушайте, ну понятно, что кому это нужно.
Да,
это же, ну, так очевидно. Ну,
да,
мы вот с 2004 года мечтаем, чтобы нас снесли. Ну хорошо, я понимаю, что есть люди, которые живут у метро в двух минутах в кирпичном доме.
Да, им не хочется переноситься.
Им не хочется. Им здесь нравится.
Новости 9.30. Насчет погоды люди спрашивают. Люди, интересно, какая погода? Вы хотите погоду? Ну, сейчас, я знаю, вы все привыкли к тому, что я вас балую погодой. Пожалуйста, я вас балую погодой. Я сегодня выехал еще раз в 5.30 на мотоцикле, проехал до Нахабинского поворота, развернулся, поехал домой, переоделся, сел в машину, как человек. В машине же я включил на отопление плюс 22, подогрев сиденья и подогрев рулевой колонки. Ну, руля. Подогрев
а у вас
руля.
Нету электроподогрева отложенного, вот этого, который заранее?
Может, и есть? Я не знаю, я сразу все включаю, и все. Он моментально греет очень быстро.
Чтобы к 5.30 уже...
Нет, когда я подъезжаю... Нет, ты имеешь в виду ВБАСТа?
Да.
Нет, когда я подъезжаю к охране, я проезжаю там 200 метров, у меня уже все теплое. Ты что, у меня очень быстро все греется. Ну вот, значит, смотри, в 10 утра будет 11, все, солнце. В 15 часов, я просто про 15 часов сразу. 15, плюс 15, солнце. В 17 часов плюс 15, солнце. Завтра. Завтра дождь. Дождь начинается в час ночи, где-то в 3 часа ночи начинается дождь. Это на завтра. И у нас в 6 утра, соответственно, 8 градусов дождь. Потом дождь закончится к обеду в 14 часов. Дождя уже не будет. Будет плюс 7. Завтра кислый денечек. Плюс 7. И после дождя или дождь? Вот так будет. И в среду, наконец, в 6 утра будет плюс 3. Опять я не смогу поехать на мотоцикле. Черт, я все время думаю, когда же я поеду на мотоцикле?
Вы думали, пришла весна?
Да. Ха-ха-ха. В субботу. Суббота. 21 градус.
Я не верю.
Я верю. В субботу 21.
Все равно будет холодно.
Верь. Кредит.
21 и 21. Холодно.
И нет, 21 будет и 10 градусов ночью.
Да.
Ночь, меня интересует ночь, потому что я с утра сажусь на мотоцикл. Я вас обрадую чем-нибудь хорошим. Секундочку. Нет, вот, пожалуйста, Керчь. Можно Керчь посмотреть? Керчь. А, значит, Керчи. 16, 15, 18, 15, 17. Немного, но ночью 15. Керчи. Днем 18, а ночью 15. Понимаешь? Вот это круто.
А в Петербурге сегодня дожди.
А в Барселоне, товарищи. 24, 25, 23, 22, 25, 25. Все время. Ночью 16. То есть ранним утром можно садиться на мотоцикл.
Нам это неинтересно.
Нет, нам интересен Нью-Йорк. Враг. Как живет враг, пожалуйста. Трамп Тауэр там и так далее. Наши заклятые друзья. Следующее. Значит, у них будет... Можно я скажу? В Нью-Йорке сегодня же понедельник будет. Они когда проснутся, будет понедельник. Правильно? Понедельник. А в среду в Нью-Йорке плюс 31 градус Цельсия. 31. А в четверг в Нью-Йорке плюс 31.
Ужасно.
Цельсия.
Просто кошмар.
А в пятницу в Нью-Йорке 27. Вот это неровный
это
климат.
Это очень тяжело.
Неровный климат. Потому что, значит, понимаешь, что все там сегодня будет 18, а в среду 31. Вот такой скачущий у них быстрые перемены климата. 31, потом...
У нас только... все ровно, понимаешь?
У нас все ровненько, всегда зима, всегда задница. Конечно. Слушай, ты видела пьяного мэра Хима, который
да,
поздравляет ветеранов?
Он даже нам дал комментарий.
Он нам сказал, что это микрофон.
Мы звонили.
Микрофон. Да, он вчера дал. Радиостанция, говорит, Москва, распространила его комментарий. Но самое забавное, что он считает, что это микрофон. Вот послушайте.
Речь Волошин. Добрый день, уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, химчане, друзья. Великая Отечественная война закончилась 72 года назад. И мы одержали победу над фашизмом. Что-то у нас с микрофоном... Не пойму, ну ладно.
Может быть, инсульт у человека начинается. Вот вы, я говорю, сейчас подожди, вот это злорадство мне не нравится ничье. Я объясняю, может быть, у него начинается инсульт. Отнимается артикуляция первым долгом, правильно? Артикуляция, ну, проблема с артикуляцией.
Да,
инсульт,
да.
Инсульт. Человек не может говорить, у него фашизм. Почему? Он выговаривает, пытается, а он стоит, как в стойке оловянной солдате, как славе, как этот самый, как спартанский мальчик, которого живот выедает лиса. Может быть, у него под пиджаком лиса.
Сергей,
и она выедает,
знаете,
ему живот.
Вы смеетесь, а да. Когда мы с ним
я
говорили...
Я смеюсь.
Когда мы с ним говорили, я начала ему верить, потому что он, в принципе, говорит так достаточно, ну, в общем, не очень бодро. Поэтому...
Не бодро, у него инсульт постоянный. И под пиджаком сидит лиса, которая выедает ему внутренности. Ты знаешь эту историю?
Ну, как всегда, у вас очередная.
Нет, ну это история про спартанского мальчика. Да. Ну, это известная история про спартанского мальчика. Если бы ты жила в Спарте, ты бы ее знала.
Меня бы сбросили сразу же со скалы. Одним мизинцем я так смахнула бы. Пошла.
Нет, вы на себя наговариваете. Ты была бы нормальной спартанкой. Слушай, значит, в Спарте во время построения один из мальчиков под хитоном спрятал лисичку, лисенка. Uh-huh. А, и построение было длинным, долгим. И этот лисенок разгрыз ему живот, и мальчик умер.
Uh-huh.
Умер. Но не дрогнул, не нарушил строй, не пошевелился, ни одной мимической мышцей своей не отобразил боли, пока лисица выедала ему живот.
Uh-huh. Меня аж скрутило прям сейчас все.
Он ужасно. Не смел, потому что дисциплинка. Понимаешь? В Спарте у них какая действовала. И этот химкинский мэр, он спартанский мальчик в сущности. У него под пиджаком лисица. Здесь у него в голове инсульт. И все думают, что он пьяный. Хорошо человеку? Я целиком на его стороне.
Отечественная война закончилась 72 года назад. И мы одержали победу над фашизмом. Что-то у нас с микрофоном.
Ну, понятно, что он больной и так далее, но мужественный человек. Все, прекратите к нему приставать. Лучше спросите, почему липы меняют на Тверской по 200 тысяч. Правильно? Нет? Сейчас разберемся. Регнум пишет, что москвичам предстоит оценить траты на запутанную посадку деревьев по программе «Моя улица» в конце 2016 года. Город украсили свежепосаженными в мороз липами. Знаешь, мне кажется, действительно, ну, потому что липы, ну, это же поставки. Поставили эти липы, сколько-то, огромное количество. Это все не просто. Поди-ка сделай это, нелегко.
Конечно.
Же. Нелегко же тебе вырастить, где-то их надо и так далее, потом привезти, потом то. А морозы грянули с 1 ноября. Это нормально? Нет, ненормально. Никто же не знал такого. Нет, ну правда. Ну я сейчас серьезно говорю. Почему вы надо мной насмехаетесь? Ведь надо было посадить... Я тебе объясню сейчас. Дерево должно утратить вегетативную активность. Жив. У тебя есть вегетативная активность?
Есть. Определенно.
У меня тоже. Смотри, я сейчас вот чаечек хлебаю. У нас есть вегетативная активность. А нужно, чтобы оно hibernate, чтобы оно впало в hibernation, в спячку,
да,
дерево.
Да, да, да,
утратило вегетативную активность.
Да.
И в этот момент его
законсервировалось, я бы так сказал.
В сущности, его можно в этот момент безопасно пересаживать.
Да.
Куда-то кантовать. Оно немножко в гроге такое, как будто датое такое дерево.
И вообще пересаживают, да, цветы, это короткий... все такое весной, где-то...
И осенью.
Лучше весной.
И осенью.
Ну да.
И осенью, может быть, когда оно утратит вегетативную активность. Вот когда надо. И это короткий, по-настоящему короткий период.
Осенью он короче, чем весной, понимаете?
Да, и ты все время напрягаешь своих, так сказать, таджикских партнеров словами, что не забудь пересадить дерево, не забудь, вот честно, обязательно пересадить дерево. Вот это надо выкопать и пересадить. Они говорят, да, хозяин, и все. Я говорю, так точно, хозяин. И всегда это не делают потом, никогда. Весной это труднее делать, я тебе объясню, потому что весной
земля
тебе
промерзла.
Надо... Конечно, надо дождаться, когда земля оттает. Как только земля оттаяла, уже пошел сок в дереве.
А
осенью это удобно.
Да,
удобнее.
Но здесь сажали не в землю, не в грунт, а здесь с грунтом сажали в какие-то катки, насколько я помню. То есть это
сначала
какие-то
катки,
горшки.
А потом в землю. Не-не-не-не, а потом в землю. В ноябре, к сожалению, потому что деревья пришли поздно. А в этот момент уже они hibernate, но уже начались морозы. И тут-то вот это было противоречиво. Понимаешь, таджики подвели опять, мне кажется. Но каждое дерево стоило 200 тысяч рублей, утверждают эти дивные люди, публиканты.
Ну, я, кстати, верю, потому что в питомниках я вот смотрела все какие-то елочки декоративные на дачу, и... Уже дикие цены.
Стоимость каждого посаженного по программе дерева, например, в Таганском районе, составляет порядка 200 тысяч рублей. Что значит порядка? Порядка чего? Что это за порядка еще? Это военный термин. Порядка. Значит, 10 тысяч, порядка 200 тысяч. Или что это? Несколько сотен лип. Никакая из этих лип не взошла. Все, какая-то взошла, может быть, одна, но ее все равно выкручивают теперь уже за кучу, до кучи. Понимаешь? Но я думаю, что город здесь не прогадает. И горожане не прогадают. А это выставит той фирме, которая сажала деревья.
Ну, вот нам, кстати, пишут, что, скорее всего, контракт с гарантией.
Конечно. То есть они выставят это той фирме, которая сажала деревья. Тот фермач, который сажал деревья, продаст свою свежекупленную яхту. Он, может быть, только что в Генуе построил яхту к марту месяцу. Придется продать.
На вырученные деньги.
Да, абсолютно. Он купил мега-яхту в Генуе, построил. И сейчас он ее продаст спешно.
Только он якорь поднял. Понимаете, только Паша вышел в открытое море.
Да.
Разворачивай.
Да. Почесал волосатую грудь свою, стоя на кокпите. И да, и раз, и вся. Продавай. Он его назад в Геную говорит. Ну все, назад. Снова липы покупай. Блин, он снова купит яхту в результате, сейчас когда он сделает. А, теперь-то за свой счет.
Конечно.
Теперь-то за свой счет. Правильно рассуждаешь?
Конечно.
Кто у нас урбанисты? Позвоните, пожалуйста, товарищи урбанисты. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Ну что с липами-то?
У нас мэр примерно то же самое делает в Клину. Они заключают договоры с самыми дешевыми поставщиками, то есть, ну, как они это выкупают.
Да.
Делают тепля. Мэр судится,
да.
И, ну, наверное, выиграют денежку какую-то.
Ну да. Слушай, а что пишут на Триумфальной? На Триумфальной деревья пожили 2 года, а теперь сдохли. А почему, я объясню, понимаете почему, да?
Ну, конечно.
Потому что они сожрали тот ком, они же их сажают с комом. Вот этот ком дает ему ровно на 2 года жизни. А потом через 2 года дальше уже питаться нечем. А из окурков-то они не могут брать питательные вещества, правильно?
Ну, естественно.
Ну, все на этом. Окурками кто может питаться, кроме керченского бычка? Бычок в Керчи на окурке ловится. Но больше нигде, товарищ, это единственное место на планете Земля.
А поэтому бычок?
Бычок? Что он дурак. Бычок дурак полный. Бычок ловится даже на бычка. Просто бычка режешь на куски и ловишь бычка на бычка.
Понятно.
И все. Ужас какой-то. Ужас. На окурке я ни разу не ловил, но думаю, он ел бы и окурки. А дерево не ест окурки.
Я думаю, вы имеете... Бычок, окурок называют бычок, вы же знаете, да? Это бычок в Питере хабар. Ладно, хорошо, я поняла.
В Керчи бычка... бычок,
да.
Бычок, керченский,
ну, да,
бычок.
Да я знаю, конечно.
Рыба.
Да я знаю, да.
Но
вы сказали, что ловят
двух разновидностей. Одна песчаник серенькая.
В томате, я знаю.
А вторая, я не произнесу этого слова, потому что оно будет, меня по 282 пойду.
Не надо.
На же.
Угу.
Ж, вторая буква И, а третья Д.
А, поняла.
Значит, это черный бычок, черный. Жид его зовут.
Я поняла уже.
Да. А светленький песчаник. Ловит как тех, так и то тех. Тот, который черный, он между камнями. А который песчаник, он в ямках таких на дне, это самое. Да, ну что это, что делать? Приходится есть и тех, и тех. В рамках керченской неразборчивости. Хорошо. Деревья раньше сажали бесплатно пионера, говорит Авилов. Чтобы развеять скуку, секундочку, так, от этой фирмы остались только рога и копыта, не надейтесь, говорит 26-й. Эти садовники сбились в ОПГ. Первая успешная акция устрашения — газон Зенит-арены. Вторая — липы. На липовые деньги прекрасные, получается, яхты. Татьяна писала. Спасибо, Татьяна. Фирма давно слилась. Кому выставлять претензию будут? Вот вы наивные, говорит Андрей. Ничего, нормально. Тогда оставите эти, забальзамировать деревья. И пусть они будут такие, долина смерти, конечно. Развесить туда ленточки какие-то, пожелания какие-нибудь, к Дню России, 12 июня. Обвешать ленточками разноцветными и все такое.
Ну, может как только раз...
Конечно. 7373948. Кто подсветка, разбирается в деревьях? Давайте, здравствуйте.
Сергей, доброе утро, Леонид.
Здравствуйте, Леонид.
Занимаюсь недвижимостью, поэтому с такими вопросами, как деревья, озеленение и так далее, приходится сталкиваться.
Да.
Ну вот здесь конкретно, смотрите, тут вопрос вот в чем. Надо смотреть контракт. Какая там гарантия? Может, гарантия уже кончилась? Бывает, что гарантийные обязательства очень короткие по контракту.
Да.
Вот. Но и верно вам писали, основная эта проблема даже...
Вы пропали.
Умные люди, ООшки... Алло, алло.
Да-да-да-да. Да.
Умные люди, ООшки, которые выигрывают госконтракты, по факту подписания актов выполненных работ, банкротят и уничтожают. Как раз на тот случай, чтобы некому было выставлять претензии гарантийные.
Да,
поэтому
да,
не факт, что получится по гарантии обратиться.
Да,
это примерно
да,
так.
Да, спасибо большое. Я тебе скажу, что такое дерево. Дерево. Ну, просто можно я расскажу и всем.
Объясните,
и,
пожалуйста.
Да. И я расскажу сейчас это, пожалуйста, московским озеленителям бесплатно абсолютно. Бирюкову, всем. Дерево нуждается в органике, неорганике и влаге. Нужна органика, неорганика и влага. Вот эти три вещи. Значит, смотри, я как делал, у меня очень плохой участок. Вот где я живу, и там 5 туалетов, то ли 6, то ли 5, я сейчас не помню. Там очень плохой участок. В смысле, он большой, но там такая глина, на которую последняя сволочь даже не взойдет. Уже последняя сволочь.
Это за то, что у вас 5 туалетов, вот точно.
Да, но зато большой участок. И я, значит, на этом участке, что я делал? Я сажаю деревья, но их надо, поливать, не органику, где они берут, мы не знаем, и не хотим знать, кстати. Но мы покупаем постоянно на конюшне 21 век по 150 рублей мешок.
Навоз.
И мы вокруг деревьев укладываем навоз, не прикапывая в землю, чтобы не сжечь корни, а таким образом, чтобы, естественно, при поливе навоз отдавал органику туда.
Так.
Ха-ха! Помаленечку. Отсюда вывод. Растут эти самые австрийские сосны.
Да.
Растут какие-то маленькие сосны, которым положено 5 метров вырасти. Растут карликовые сосны, растут клены, что хочешь. Тополя, что там, я забыл.
Шикарно. Вообще, когда
хрень всякая разноцветная. Это все. И яблочки, и все на свете. Понимаешь, тля их жрет. То есть видно, что все...
Всюду жизнь, да.
Но много надо навоза. В этом году купил 12... мешков навоза. Их бин. Я.
Чудовищно воняет конский навоз.
Ничего не воняет.
Да?
Конский навоз — это то, что ты можешь носить в карманах. Это не свиной навоз. А что он тут? Не человеческий, не собачий. Конский навоз пахнет конюшней. Лучший запах в мире. Ты можешь набить его в карманы, размазать подмышку. А чем я пахну? Понюхай меня. Я пахну конским навозом, конским потом. Это лучший запах для рыцаря, для мужчины. Конечно. Понимаешь? Значит, 12,
хорошая вентиляция.
12 мешков в эту весну.
Сильно.
В эту весну. Attention. В следующую весну что я сделаю?
Купите 12 мешков.
Нет, 6.
А.
Я куплю следующую 6. Почему? Я не хочу слишком много,
кстати,
чтобы они...
А сколько стоит? Вот вопрос.
150 рублей мешок навоза. Но у нас там работает родственник на навозе. То есть у моего садовника с его деревни Там работает парень.
Ну, понятно. Но, внимание. У мэрии-то нету таких связей шикарных.
Внимание. Это значит, что когда мы выбираем опилки и навоз, то наш человек из нашей деревни, из Средней Азии, наш человек, выбирает нам чистый навоз, а не опилки. Опилки он отряхивает в сторону, пусть другие купят опилки. Кто не из нашей деревни, пусть покупают опилки, пошли нафиг. Понятно? То есть мы покупаем чистейший, какашечка к какашечке. Чистейший. Понимаешь? Как в этом в хранилище Центрального банка. Золото.
Шутки про какашки, они, ну, конечно, самые,
да, мне кажется, слушай,
беспроигрышный
вот
вариант.
Но если мэрия этого делать не будет, то у них все сдохнет. Мэрии следует завести, кроме деревьев, какую-то огромную конюшню.
Ну, скиньте им контакты, ну, в конце концов, может быть,
какую-то еще большую конюшню.
Да.
И там покупать конский навоз. И тогда у них все будет полыхать, все. Только надо под каждый положить побольше этого навоза, все, и все, будет хорошо. 7373, ну, я рассказываю бесплатно, причем даю советы. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, по поводу вот посадок деревьев.
Да.
За такие деньги деревья можно сажать круглосуточно и круглый год. И поливать их соляркой еще к этому, чтобы они получше...
Получше засыхали.
Конечно.
Сергей, а вы заметили, что каждая тема у нас с вами сегодня сводится к какашкам,
коням, туалетам? Коням. У нас страна липовая в березовых ситцах. У меня жуткая аллергия на конюшни, говорит Всеволод. Вы только обсуждаете, а я чувствую, анафилактический шок начинается. Нет, ну хорошо. И видите, я вас отпустил все-таки. Отпустил подышать чуть-чуть. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте, полковник.
Здравствуйте.
Я не специалист по деревьям, но я специалист по посадкам, как вы знаете.
Да, да.
Так вот, вы знаете, мне кажется, что мэрия здесь, как бы это сказать, простите мой французский, окончательно оборзела. Потому что грамотные люди на контрактах государственных воруют немножко по-другому.
Никак.
То есть они выигрывают контракт, подставляют помоечную фирму, которая выигрывает контракт по минимальной цене.
Так.
Вот самое, ну, условно говоря, вот, Сергей, допустим, самое дешевое дерево стоит, допустим, 5000 рублей.
Например. Да? Ну, оно карликовое.
Например, они говорят, ну, неважно, да, они говорят, а мы по 1000 привезем и посадим еще за все эти деньги.
Да.
Ну, то есть заведомо как бы вот они не укладываются в эту сумму.
Угу.
Но поскольку конкурс обговорен уже много лет назад, да, что называется, и как бы уже ясно, какая фирма выиграет, то после этого выигрыша фирма заключает с той же мэрией доп. Соглашение,
так,
которым цена увеличивается до невероятно, так сказать, нужных размеров.
Так.
И вот это уже увеличение пилится и разворовывается.
Mm-hmm.
Ну, а когда мэрия по 200 тысяч покупает дерево, извините, но это просто, ну, как бы, настолько люди обленились, да, что даже красиво украсть не могут.
Не, ну, это в Польше где-нибудь покупается. Слушайте, полковник,
ну, не надо,
ну да. Мы как хлеборобы с вами понимаем, что пока... Ну, вы хлебороб же, как и я, правильно же?
Боже, конечно, да, у меня тоже дома участок.
На самом деле, я переучился, я кочевник был раньше. Смотрите, мы же с вами понимаем, что они с комом сажают, с комом. И пока в этом коме есть старое удобрение, это дерево живет. То есть ему жизни 1.5-2 года. Потом оно умирает. Вот и все.
Даже меньше. Если сажать в центре Москвы, где выхлоп, где соль с дорог постоянно брызгается туда и так далее. А если еще сажают, лишь бы чтобы, потому что ведь 200 тысяч это за дерево, это примерно, как один говорил мой знакомый, это, конечно, злые языки и клевета,
да,
но он говорил 70 на 30.
Угу.
Ну, то есть, и когда он пришел так случайно, что называется, нечаянно выиграл контракт,
да,
ему сказали, такой, 70 на 30. Это, конечно, клевета, я, конечно, никто этому не верит, да, и я вообще и не помню, кто это такой был, да, но он сказал.
А 70 себе или 30 себе?
Он говорит, ребят, ну, 30 я, конечно, постараюсь. Он говорит, нет, парень, ты не понял, 70 сюда.
О, мама, как элегантно, ну, вот. Как элегантно.
Ну, вот. Сергей, ну а с 200 тысяч, извините, за дерево...
Я прошу прощения, вы не могли бы пояснить наивным глупым ведущим, что это значит?
70 отдаешь.
Отдаешь.
70 отдаешь, Сергей.
А 30 ну, себе на яхту.
Не надо на себя клеветать.
А 70 отдаешь, а 30 везешь в Гену и строишь яхту.
Ну, примерно так, да, из этого еще и на яхту.
Но это было при Лужкове. А что, конечно, это было при Лужкове.
Сергей, ну, безусловно.
Да, это не может быть сейчас. Это не может быть сейчас, нет. У меня кредит 200 тысяч, надо выкопать одно дерево, отнести его в банк, говорит Максим, поворачиваем к школе. Почему? А как тополя сталинские живут? Живут как крапива, тополя сталинские живут как крапива. Их не надо, ничего с ними не надо делать. Они, нужно такие деревья сажать.
Конечно, которые неприхотливые.
Да. Нужно сажать вредителей.
Березняк какой-нибудь сажать.
Ну, это именно, понимаешь, то, что я сажал иргу, я тебе хочу сказать, ирга. Знаешь, она сибирское mm-hmm. растение. Но его много довольно-таки в Подмосковье.
Да.
И эта ирга, она растет как сорняк. И чем больше ты ее истребляешь, тем больше она густится. И кустится, и значит...
Береза становится этим кустарником.
Как солдаты Урфина Джуса. Совершеннейшая. Она просто мгновенно вскакивает. И все.
Слушайте, а правда, если березы посадили какие-то, ну, мне кажется, было бы очень красиво было
кусты,
бы.
Кусты какие-то зловещие. Не обязательно... Зловещие какие-то кусты.
Еще можно стволовые деревья посадить. Мне кажется, это было бы здорово.
Стволовые?
Ну, в смысле, ствол такой нормальный, березы.
Я понимаю. А может быть, вообще это лишнее?
Без деревьев?
Может быть, без деревьев. Не надо. Зачем деревья? 59 минут, между прочим, 17 секунд. Давай движение. Движение.
Подъем. Движение.
Проболтали мы с этими березами. Потому что все оказались землепашцами и хлеборобами. Вот я смотрю на вас, так сказать, поподробнее. Ребят, сегодня плохой день, сегодня много баллов, сегодня плохая Москва, в особенности в центре. Значит, я вам хочу сказать, что начиная от Садового и дальше внутрь, все абсолютно ужасно. Все. Дальше. На Рязанке очень плохо. На Рязанке совсем плохо по направлению к центру. И очень плохо на третьем транспортном кольце, на вот здесь Тугрешская, где и с Волгоградским проспектом пересечение. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
играй на дров, Сережа.
Десять часов шесть минут, понедельник, 15 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнара, ведущая этой программы. Здравствуйте. Посмотрим доллар. Доллар. Так, секундочку, Сергей, спрашиваю, как Амича. Стыдно вам за давки в очередь за сахаром? Ну, я, да, Амично у нас на заводечке, на этом самом... На заводе «Полет» у нас не давились. Это где-то в центре. Где они там давились? Вы знаете, где этот магазин? Секундочку, дайте посмотреть доллар. Это важнее, чем Омск. О, вот если меня знают, что важнее, Омск или доллар? Скажи, пожалуйста. Я моментально, чистосердечно скажу вам. Доллар важнее Омска. Да. Секундочку. 56.60. О чем это говорит? Я вам говорил, что на 56 уйдет скоро. Да, я вам говорил, но это будет недолго. Слушайте, нет, ну правда, я думаю, сколько еще будет хорошему рублю? Ну, думаю, вот так, если разобраться. Недели 4.
А потом что будет?
Ну, он должен падать-то. Недели 3-4, я думаю, еще хорошего рубля. 3-4. Ну, в июне еще будет хороший. До праздника. А там потом, я не знаю, поручиться не могу. Нет. Ну, потому что 25-го ОПЕК, и сейчас начался разгон, сейчас наши высказались, саудиты высказались, что опять на 9 месяцев ограничения, mm-hmm. то все и так далее. Я думаю, что, естественно, это усиливает нефть 51,83, видишь, голубушка, мы ее тоже на 48 видали. Mm-hmm. Знаешь, пожалуйста, 51,83. Это серьезный хороший уровень. 1,0946, видишь, пошла эта самая, был 1,0880 где-то, 1,0868 у нас в пятницу этот самый евро. Сейчас 1,0945 евро пошел вверх, понимаешь? Вот. И 61,90 по евро у нас рубль. Итак, запоминайте, 56-56, 56-57, 56-56. Это сейчас рубль к доллару. То есть рубль снова восстановил свои позиции. Все уже ждали его там на 58, что там на 58-26 мы видали на прошлой неделе, правильно? Все, я вам говорил, не будет так, не будет. Вот оно и пойдет на 56, и он пошел на 56. Хорошо. Почему государству выгодно уронить рубль? Ну, это понятно, почему выгодно в короткой перспективе, потому что обязательства бюджета выполнить легче.
Но
бюджет, сегодня... У бюджета есть обязательства, они рублевые. Поэтому, а получают они с нефтяных компаний доллары из газа. Из газа, из нефти получают доллары. Mm-hmm. Поэтому за те же самые доллары можно больше выполнить обязательства бюджета. Мне кажется, что это... Ну, это очень очевидно. Но другое дело,
что хорошо, все остальное
хорошо ли это в долгую. Да, то есть это вот как бы, может быть, хорошо на короткий какой-то срок. Хорошо, слушайте, значит, я хотел про вирус поговорить, про этот ужасный. Создатели вируса-вымогателя выпустили обновленную версию. Теперь ему не мешает обращение к сайту. Знаете, что там чудесным образом, совершенно чудесным образом, мир был спасен одним программистом.
22-летний самоучка, да, нашел в этом коде какое-то, значит, имя домена.
Да, да.
Бессмысленное.
И он взял и зарегил такой домен.
Да, да, это стоило меньше 11 баксов.
Вот, да, и... да.
Но,
да.
Честно говоря, когда я читала первый
давай,
раз
давай, про это... Давай объясним. Слушает бабушкас. Они не понимают, у них Тверштейн вообще ничего не знает. Значит, смотрите, вирус. Он требует, когда вирус, вы открываете экран компьютеров своих нехороших второсортных компьютеров. А потому что первосортные компьютеры фиг ловят подобные вирусы, ну, неважно. Вот, значит, хорошо. Вы открываете, там написано, дай 300 долларов. 300 долларов, по-моему, да?
Да.
Вот, значит, хорошо. Вы не даете никаких 300 долларов, а например, вы даете. Вы даете. Тогда они вам на этот вирус сажают тему, что они с ним могут сообщаться, что он обращается к имени какого-то сайта, которого не существует. Это абсурдный сайт с абсурдным набором, абсолютно, там, сказать, там букв.
Да.
Невероятным абсурдным набором букв. И вот этот, когда он обращается к этому сайту, он прекращает действовать. То есть он у тебя сидит по-прежнему в компьютере, он никуда не делся. Просто он при каждой попытке действовать должен обратиться к сайту, как такого-то названия, странного левого названия, которого не существует. Но когда он это обращение делает, он обезвреживается. Остается у тебя в компьютере все, но не действует. За то, что ты типа заплатил деньги. Я правильно понимаю? Для чего они запустили это? Человек совершенно спокойно взял и зарегил такой сайт. И он есть. Теперь есть. Да. И все эти вирусы на всей планете Земля, прежде чем начать действовать, обращаются к этому сайту, а он есть. И соответственно, прекращают действовать. Но говорят, что вот эти вот злокозненные хакеры.
Киберпреступники.
Абсолютно. Отморозки кибер. Да. Распоясавшиеся негодяи. Кибернегодяи. Киберраспоясавшиеся кибернегодяи. Они прописали фигню так, что он теперь не обращается к этому сайту.
Обращается к какому-то другому.
И они взорвут сейчас вообще в понедельник, когда все это начнется, опять взорвут весь мир.
Да.
Ну, это смешно и так далее. Больше всего пострадали русские, как ни странно. Больше того, и как мы больше всех пострадали, и еще и репутационно тоже, потому что англичане обвинили, что это мы и создали это.
Да. Нет, мы украли... Наша какая-то группа, которая связана с русскими хакерами, украла у АНБ этот вирус, распространила его, и, в общем, непонятно.
В каждой копии вируса имя сайта ключа уникально, иначе как контролировать, кто заплатил? Вы знаете, я объясню, как контролировать. Можно по регионам сделать по регионам, допустим, ну, условно, зеленоградец. Значит, Зеленоград. Представим себе, что он размером с Австралию. Гигантский. 7 миллионов квадратных километров, один Зеленоград. Значит, мы с вас требуем, и если вы заплатите, я вам не говорю, я вам не разблокирую сразу, а я вам говорю, во вторник ваш компьютер откроется. Там понедельник, условно говоря. Понимаете? И тогда я открываю весь регион. Ну, уж сколько взял с региона? Вот я взял с вас, там, сказать, там, со всего из Зеленограда. 100 тысяч. Ну, хорошо, все. Все остальные я бесплатно разблокирую. Тогда так получается, понимаете? То есть можно не каждый конкретный экземпляр прописывать отдельный сайт, а можно прописать на регион. Тогда таких сайтов должно быть меньше. Разве нет? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Да.
Я вам объясню, почему пострадала больше всего Россия, потому что больше всего пострадали те регионы, где ворованное ПО установлено.
Угу.
Вот поэтому Россия больше всего. Россия и
МВД?
Китай.
МВД?
А там тоже ворованное. Вы что думаете, там ангелы сидят, что ли?
Ну, я с виду думаю, что ангелы, да.
Портупея потому что на нормальном ПО Microsoft очень быстро закрыл заплаткой вот эту уязвимость, и ничего там у них не было зачастую.
Угу. Ну хорошо, а кто тогда хакер?
Хакеры, ну это скорее всего кто-то из рода Anonymous. Я не думаю, что это россияне. Это скорее всего Anonymous.
Спасибо. У нас каждый второй Windows пиратский, с отключенными обновлениями, говорит Иван Бендич. Сергей, $300 биткоин – это $500,000 США. Ну хорошо, Эрик. Я не знаю, я, может быть, здесь не вчитался, может быть, не до конца. Дело не в ворованном ПО, а в том, что обновления не устанавливали. Но дело в том, что именно в ворованном блокируют люди обновления, вы же знаете, потому что, ну, меня эта канитель не дергает с вирусом. Я пользуюсь Linux'ом. Вирусов там нет, а винда нужна для рабочих моментов, подпись документов обязательно для работы браузер Chrome и Explorer.
Вы пользуетесь.
Значит, пользуетесь Chrome. Значит, пользуетесь Chrome. А почему вы пользуетесь Chrome не на Apple iOS, например, там Apple? Почему не на Apple? Не знаю, вот я просто спрашиваю. Дурацкий вопрос. Ведь можно же Chrome на Apple поставить. Так, Mac'ом все равно, пишет луноход. Это точно не Anonymous, это проверочный троян в счетчик. Это всего лишь проверка, сколько левого ПО в мире, говорит Степан из Вайтрана. То есть вы думаете, это сам Microsoft запустил? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Если позволите, я объясню.
Давайте.
Значит, по поводу биткоина-то, значит, не зря так к ним внимание приковывается, потому что в скором времени эта валюта заменит как-то всю бумажную тематику.
Можно сразу вопрос по ходу. А если по этому же алгоритму, но запустят другую валюту?
Ну, сейчас вообще как бы подбирается именно та вещь, которая заменит бумажные деньги.
Это
потому
понятно.
Что профессор Валентин Юрьевич Катасонов, вот как бы позиция такая у него, то, что мы плавно движемся к электронно-банковскому концлагерю, где как бы все валюты умрут, соответственно, будет что-то электронное. Если мы с вами будем себя плохо вести или ругаться матом, нам немножечко карточку нашу прижмут, и мы не сможем ни в детей в садик отвезти, ни купить ничего.
Это понятно.
Соответственно, вот эти ребята, которые провели хакерскую атаку, они провели не для того, чтобы как-то денег срубить, а для того, чтобы привлечь внимание к этому биткоину, потому что это будет валюта биткоин. Будущего. Соответственно, да, биткоин. Соответственно, да. Вот мировые лидеры, ну, в том числе еврейской крови, соответственно, ведут битву за обладание этим материалом. Ох, ну и поэтому как бы...
А при чем тут кровь? Можно спросить, при чем кровь?
Кровь, ну, соответственно, Священное Писание, там же все написано.
Не, я так далеко не
Про биткоины написано?
Нет, про биткоины написано. Нет. Знаете, вот когда разговор начинается, вот можно я обращусь к слушателям? Родные, среди вас есть очень много людей умных. Среди умных людей есть даровитые самоучки. Совсем даровитые. Понимаете? Но когда у вас такие страшные бреши в вашем интеллекте, когда вы начинаете говорить про кровь и про евреев, я, ну, вот это с полной серьезностью сейчас говорю вам, абсолютно полной серьезностью. Значит, это сразу... Ты же можешь, человек действительно умный,
не
там, верит, талантливый.
Умоляет все его.
Да, сразу вас низводит. Ну, то есть, как бы вы вдруг стыдную вещь говорите, понимаете? Я очень ценю самоучек, очень ценю. Очень ценю пытливых, интересных, даровитых людей, на самом деле. И много их встречал. Но есть какие-то лакуны страшные такие вот. И они носят проверочный характер. Проверочный, понимаете? То есть, когда я слышу какие-то проверочные вещи страшные в вашей речи, я сразу там палец указательный вниз, это не указательный, а большой палец сразу вниз, и говорю, о-о-о, все, приехали, приехать. То есть человек проверку не прошел.
Обмен паролями, да.
Да, обмен паролями не вы не прошли. Понимаете? Вот это вот проблема есть. С биткоином, да, пожалуйста, пожалуйста, родненькие. Когда вы поднимаете свой уровень образования, действительно светлые, интеллектуальные люди, прекрасные, вы, пожалуйста, помните, что есть как бы проверочные вещи в мире. И вот эти проверочные вещи прокалываться нельзя. Ну, стыдно просто. Понимаете? Да, теперь про биткоин. Значит, я хочу спросить простую вещь. Про биткоин. Если система валюты будущего будет создана по алгоритму, такому же, как биткоин, но именно биткоин будет аннулирован как эксперимент, понимаешь?
Да-да-да, я понимаю.
Вот мы с тобой придумаем гениальную фигню. Предположим, что это мы с тобой. Ну, например, мы придумали гениальную фигню. И эту модель впоследствии берут Соединенные Штаты, например. Ну, просто...
Как часто бывает.
Да, что эту модель. Что-то придумывают, модель, а мы... математическую схему.
Да.
Но, значит, а нам говорят спасибо.
До свидания.
Просто спасибо, до свидания. Даже с нами еще и не здоровались, а просто говорят спасибо заочно. Они говорят, прикольные эти ребята, Даша с Сережей, они придумали прикольную систему, и мы ее доработали. Но как колесо, она не требует патентования какого-то патента. Угу. Это колесо, ну колесо, у всех колесо. Значит, спасибо. И таким образом все, кто кладывается сегодня в биткоин, просто прогорают. Понимаете? Вот, вот об этом вы не думали, что вы пролетите со своим биткоином, как фанера. То есть, потому что схема будет использована, но не биткоин, а биткоин будет аннулирован. Понимаете? Как игрушка, как фантик. Может такое случиться? Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, алло. Здравствуйте. Доброе утро. Это Тараторка на Варгусе.
Да, да, здрасте.
Я вот хотел немножко, я в этом разбираюсь как самоучка, как вы сказали.
Да.
И знаю, что надо вот свою домашнюю сеть все-таки постараться ограничить.
Да.
Закрыть ее, мягко говоря. Я для этого поставил небольшую хранилочку. Ага. И не допускаю ее в общую сеть. Она у меня в локальной, во внутренней сети сидит.
Да.
И формально вот я могу сказать, что у меня были такие вещи, так скажем, на мой компьютер нападал этот вирус. На компьютере он все полностью у меня в этот зашифровал и все остальное. Сломать это мы с друзьями понятно. Этот шифр не смогли.
А биткоины вы покупаете? Вот Санчексон говорит, биткоины мы вкладываемся-то или нет?
Я нет, я еще пока месяц эта штука, пока другие не обожгутся, я в это не полезу. Не
понимаете, хочу. В чем дело? Вот же, я думаю, вот если бы мы с вами вдвоем пришли к ребятам в гараж, которые создают Apple, ну, а если я в гараже... Так, и они нас просят там на пиво, там, или, там, я не знаю, $100. И мы такие даем $100. А мы бы сейчас миллиардерами были бы. Понимаете? Ведь угадать на входе, угадать-то на входе самое милое дело.
Ну, а если не угадаешь...
Так ведь $100.
Ну, кто не рискует?
Ну, а что $100?
Нет, это сейчас $100. Это, а через месяц эти $100 превратятся совсем в другую сумму, и ты будешь сидеть и думать, блин, столько денег потерял.
Да. Понимаете, в чем дело? Я думаю про биткоин. Я сейчас серьезно говорю. Говорят, что это связано с биткоином. Действительно, биткоин пошел вверх. Если вы посмотрите курс биткоина, вы обратите внимание, что он пошел вверх. Ну, он шел вниз и пошел вверх после этой провокации вируса. Да, это серьезная предпосылка. Тем не менее, биткоин это очень крутая пирамида, не более, говорит Федор Овчинников. Тем не менее, стоит ли вкладываться в биткоин? Вот, вот мой вопрос дурацкий. Дурацкий вопрос заключается в следующем. Схема, по которой существует биткоин, гениальна и, вероятно, будет использована. Но сам биткоин при этом, вероятно, будет аннулирован. Или нет? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, тоже знаком с этой историей, но немножко так поверхностно, но тем не менее. Но помимо биткоинов есть еще большое количество криптовалют, о которых тоже
мало известно. По крайней мере, около там 5-7, да. Да,
да, да. Но вот мы с товарищем готовим там проект один по поводу криптовалютной биржи.
Да.
История в чем, что если посмотреть историю биткоина, те люди, которые вложились в биткоины, которые стоили там, ну, около, грубо говоря, 50 центов, штуку,
да.
Сейчас имеют где-то тысячу плюс долларов за один биткоин.
Да.
Ну так, на минутку, да?
Да.
И обратите внимание, ну я не знаю, там проследите, не проследите, там есть определенная связь хронологическая, что
биткоины все чаще и чаще растут именно во время каких-то боевых действий, ну, в горячих точках. То есть, почему это настолько популярная стала валюта? Потому что с ее помощью можно очень легко и просто выводить деньги в другие валюты. И это же как бы, ну, не привязанная ни к какой валюте, ну, скажем так, единица, да? То есть,
я
ты
понимаю.
Можешь ей...
Хорошо. Если правительство, вот меня Михаил спрашивает, кто может аннулировать биткоин? Жизнь может аннулировать.
Жизнь может все.
Динозавров. Древнего Вавилона нет, Михаил. Да, вот нет да. его, нет, а был. Кто аннулировал Древний Вавилон? Никто. Просто никто. Он сам потихонечку стал пустить. Стал пустить и опустил. Все.
Но у биткоина есть определенная история, что, во-первых, это очень жесткий криптографический да, там, код,
да.
А во-вторых, это самостоятельные, ни от кого не зависящие личные кошельки каждого конкретного пользователя, не привязанные ни к какому идентификационному номеру, кроме своего.
Если большие правительства начнут действовать так же и создадут свою мировую криптовалюту или всеамериканскую криптовалюту,
хорошо, смотрите, сейчас есть несколько криптовалют. Наиболее популярной является биткоин, правильно?
Да.
То есть там же есть еще там около 10 штук там популярных каких-то.
Да, 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 да.
Но тем не менее, если вы посмотрите на статистику продаж китайских бирж криптовалютных, которые начали свое движение в нужное время, в нужном месте, они сейчас очень-очень много денег зарабатывают именно на биткоинах. Все остальные валюты, какими популярными они не были, они снимают ничтожную долю процента от продаж именно... По сравнению с продажами именно биткоина. То есть он там 90 с чем-то процентов продаж занимает именно он. И они зарабатывают сейчас...
Вы круто разбираетесь, но вы мне на мой вопрос ответьте. Вот я сейчас, например...
Я
сейчас продаю квартиру. Так. Сам переезжаю на дачу. И эти деньги вкладываю в биткоин. Дурак я после этого?
Ну, вы же играете на бирже. Вы же каждый день...
Сергей, я играю по мелочи, понимаете?
Но не играете, да, работаете, скажем так, на бирже.
По мелочи.
Но, смотрите, опять же, вы только что сказали, золотой Вавилон, да? Никто ни от чего никогда не застрахован. Если вы планируете вкладываться в биткоины, значит, вы в них вкладываетесь, через какое-то время их вынимаете. Через какое-то время опять вкладываетесь, через какое-то время опять вынимаете.
Ну да.
То есть за один день обнуления никакого не произойдет никогда. То есть максимум это может быть какая-то новость, там, я не знаю, ну, какая-то шокирующая новость про биткоины, что их очередной раз взломали. Но опять же, сейчас он поднялся, а потом их взломают, и они все там, не знаю, потеряются, да, то есть, это же нужно понимать, что надо же не идиотом быть, надо же диверсифицировать какие-то.
Я хочу так вложиться, чтобы прийти к жене. Бросить шапку об пол, сказать, ну все, мать, почитай меня уже теперь миллиардером. Все,
это надо было делать давно. А?
Будильники все, у меня в часах полно будильников. Стереть к чертовой матери, ни на какую работу не ходить, пусть Кнора одна тут ведет, и все.
На айфоне поставить не беспокоить, да?
Абсолютно.
Заблокировать мой номер, тогда я буду в истерике звонить вам с утра.
А я не прихожу.
А вы не приходите. Вот сегодня я тоже испугалась.
А я сижу такой с калькулятором. Он говорит, знаешь, сколько я зарабатываю в час? А знаешь, сколько я зарабатываю в минуту? А знаешь, сколько я зарабатываю в секунду? А вот знаешь, сколько, пока я с тобой разговариваю, знаешь, сколько я заработал, пока я с тобой разговариваю? И так далее. Вот чем я буду заниматься. Больше ничем. Вот это моя мечта.
Да ладно, Сергей, по-крупному вкладываться вообще, мне кажется, ни во что нельзя. Слишком высоко.
Хочется сделать вклад жизни.
Но это женский подход. По чуть-чуть вкладываться.
Нет, наоборот, женщина отдается целиком и полностью. Что ж, по чуть-чуть? Как
это по чуть-чуть? Мужчине только, расскажи. Сергей. Расскажи. Только мужчине.
Ну, правильно. Женщина отдается целиком и полностью.
Да, но во всем остальном женщина...
Ты же не можешь раскидать себя по нескольким проектам.
Расшарить себя
по нескольким жизненным проектам. Ты уже все, ты уже не можешь.
В хозяйстве могу. В хозяйстве женщина так и делает.
Как это?
Она по чуть-чуть, потихонечку.
И иногда звонит Васе, своему однокласснику Васе. Вася, здравствуй, как ты, Вася, как у тебя дела, Вася?
Нет, она
делает селфи. Я очень вспоминаю наш последний танец на выпускном, очень вспоминаю.
Нет, она делает селфи, выкладывает в Инстаграме и смотрит, что Вася лайкнул.
Вася лайкнул, значит, помнит последний танец на выпускном. Ага, значит, женщина...
И
вот
этого
она
достаточно,
какая.
Чтобы почувствовать себя королевой.
Вот стерва.
И дальше пойти...
Вот стерва. А мы-то надеемся, что женщина выбирает один проект. Бросается, зажмурившись, бросается в пропасть. Мы надеемся про женщину. Она, зажмурившись, бросается в пропасть. Полностью отдаваясь, вверяя свою судьбу в известном смысле. Так далее, понимаешь?
Вот и надейтесь.
Спасибо тебе.
Очень правильно.
Спасибо тебе большое.
Всегда пожалуйста.
Вот гадюки. Про биткоин я не понимаю. Я понимаю, что если он 1780, то будет 4, пишут. Скоро будет 4. 1740 там. 1720. И так далее. Будет 4. Да сейчас самое стать, вложить в биткоин. Пойти по всем друзьям. Занять... Не знаю, денег, не знаю сколько.
Сергей,
10 миллионов, миллион
подождите,
долларов.
Вот
миллион.
Вы привели занять, в пример Apple.
Занять где... столько, я тебе объясню. Занять столько, сколько я не в состоянии отдать.
Зачем?
Занять много, занять много, много.
Это алчность.
Ты знаешь, что
это
так алчность. И сделаны основные состояния в России? Вот сейчас объясню. Я тебе сейчас объясню.
Да.
Этот самый. Например, компания Сибнефть. Уже я знаю, почему я знаю, потому что я был близок к этой компании. Значит... Пожалуйста, ни у кого не было денег, естественно. А какие деньги? Про какие деньги мы говорим? Что? Значит, взяли у правительства денег и купили Сибнефть.
Так.
Со всеми долгами, с какими-то кошмарными и так далее. Понимаешь, да? Еще отдали правительству совершенно спокойно эти 100 миллионов долларов, но несчастные абсолютно, правильно? И продали Сибнефть за 13 миллиардов уже потом, в конце, ну когда,
вот.
Роман Аркадьевич, за 13 миллиардов долларов, а купили за 100, которые взяли у правительства. Вот я так хочу подняться, так. Что? Хочу пойти в правительство, взять у них 100 миллионов долларов, купить биткоинов, потом отдать им 100 миллионов, просто как крошки со стола смахнув, просто сказать... Пожалуйста, вот этот вот несчастный 100 миллионов ущипните. И остаток продать на бирже за 13 миллиардов. После чего немедленно переехать в Лондон, немедленно всех презирать и плакать под звуки русского гимна в Лондоне. Плакать! Союз нерушимый! И сразу плакать и кричать: налейте всем, бармен! Бармен, всем! Да, на МКАДе уже плюс 15 температура, рассказывает нам 97-й. Естественно, сейчас я быстро-быстро-быстро, когда закончу, быстро проведу летучку, моментально поеду домой, после чего пересяду на мотоцикл, вернусь в Москву и быстро-быстро сделаю все дела. У меня очень много дел в Москве, мне надо все будет объехать на мотоцикле, правильно? Мне кажется, это очень правильно. Слушай, значит, я хочу какие-то вещи такие из электронной жизни. Например, я снес стриму, но я из бывших мессенджеров, которые я снес, это Viber мне пришлось снести. Ну, потому что там постоянно реклама дурацкая и так далее. И потом
согласна.
Там почти не осталось идиотов ни одна. Ну, почти, уже надо сказать, там, ну, 1-2. Все. А Viber я снес, и я снес стриму. Как ни странно, потому что Роскомнадзор включил ее в реестр организаторов распространения. То есть Роскомнадзор, русский, сказал, что стрима — это хорошо.
А, понятно.
В тот же день, в тот же час и в ту же минуту я ее снес, удалил и след ее удалил.
Я думал, что он внес список запрещенных.
Наоборот, разрешенных.
Все понятно.
Разрешенных, после чего я ее снес. Моментально. Хороший был мессенджер. Он позволял без номера телефона, без ничего, устройства, показать друг другу телефоны, там, сказать, там QR-код, показать друг другу QR-коды с камерой.
Да, понятно.
И эти устройства дальше уже, сказать, обнюхивались между собой без имени, без номера телефона, без почты, без ничего. Хорошее, в этом смысле хорошее устройство.
Круто.
Что говорить? Мы его очень любили в свое время. Ну вот.
Но я предвосхищаю решение.
Но как только Роскомнадзор его внес
его
в разрешенные, только внес его в разрешенные, я его снес ровно через одну секунду.
А уже. Что же осталось?
У меня?
Сигнал, Телеграм.
Сигнал. Тебе перечислить, что у меня
да.
есть?
Да. Я тоже что-нибудь скачаю себе.
Давай.
Заодно.
Господи, да я иногда вон выкладываю этот самый. WhatsApp у меня есть. iMessage есть, это у всех, правильно?
Это есть у всех.
Сигнал есть. Потом, значит, Викр, Викр, Ми, Телеграм, ФБ Мессенджер. Ты сейчас будешь смеяться до упаду. Я поставил снова Hangouts.
Зачем?
Ха-ха-ха-ха-ха! Google Hangouts.
Зачем?
Поставил снова. Решил
реабилитировал.
Реабилитировал Google Hangouts, который я снес давным-давно, и все на свете. Я реабилитировал FaceTime. Ты сейчас будешь смеяться. Ха-ха-ха, я сам смеюсь. Вот, потому что мне дочь звонит по FaceTime все время.
FaceTime лучше, чем Skype. Ну,
я оставил себе Skype, потому что я по нему звоню на городские из-за границы. А он у меня с деньгами. Я когда-то прошел туда карточку и забываю. Потом у меня есть чат плюс.
Это даже не слышал.
Чат такое. Плюс. Ну, нормальное средство такое. Вот. И конфида. Конфида хороший тоже. Там пальцем проводишь, тебе видна одна строка. Потом уходишь, то есть ты всегда видишь только одну строку, и если тебе кто-то снимает скриншот, то он никогда ничего не снимет. Скриншот полный, он должен будет постоянно снимать скриншот каждую секунду, мгновение, каждое мгновение.
Это круто.
Да, то есть без скриншотов, конфиды. Еще конфиды. Ну вот у меня вот это все, я всем пользуюсь. Вайбер я снес и Триму снес. Триму со слезами на глазах сносил. Теперь Трим, правда, Трима мне нравилась. Ну я сейчас серьезно говорю. Но как только Роскомнадзор ее испаскудил, ну, то есть включил в реестр организаторов распространения, мне пришлось ее снести. Сейчас думаю, может ее вернуть. Смотрите, они говорят, сама Трима, начальство Трима. Мы никогда не соглашались предоставлять российским властям информацию о пользователях и никогда не связывались с российскими властями на предмет предоставления таких данных. А, я еще пользуюсь как мессенджером Твиттером. В Твиттере же есть мессенджер личка. Внутри, там личка есть хорошая, да. Хорошая личка. Мы не соглашались предоставлять российским властям информацию о пользователях и никогда не связывались с российскими властями на предмет предоставления таких данных. Трима находится в юрисдикции Швейцарии, где российское законодательство не может применяться. У нас нет ни серверов, ни дочерних компаний в России. Компании также заявили, что не имеют разрешения и не желают предоставлять какую бы то ни было информацию напрямую иностранным властям.
Оправдывается.
Но я думаю, почему? Вот сейчас серьезно говорю. Ребят, а почему все-таки... Да, позвони кто-нибудь, кто разбирается в IT. А почему только Роскомнадзор их внес в список разрешенных? Значит, дали бэкдор. Там сервера не обязательно. Но что-то случилось. Правильно? Но я так считаю. 7373948. 7373948, если вы разбираетесь в IT. Почему Триму Роскомнадзор включил в разрешенные? И ее пришлось мгновенно удалить. Почему? Я просто это
сам. Может быть, в этом был и был замысел Роскомнадзора.
Может, они мстили, может
конечно,
быть, Роскомнадзор.
Они потроллили.
Мстил
потроллили
специально.
Триму.
На самую чистую девушку указать пальцем и сказать, что она плохая девочка. И все такие, она плохая девочка. Может быть, так, не знаю. 7373948. 7373948. Хакеры пасут в этих. Хакеры всех пасут в этих мессенджерах, говорит Гриня. Проправительственные хакеры всех пасут в этих мессенджерах. Артур, который меня приглашает инвесторам. Телефон есть у вас? Что вы мне... ID. Я вижу ваш ID. Но из этого же каши не сваришь, Артур. Ну как я по ID-то вам позвоню?
Вот поэтому можно? Важно писать смс.
Эко и вы, Артур. Спасибо большое. Вот это хорошо. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Вы не разбираетесь, не надо. Ну зачем? Когда звонит из краеведческого музея.
Сергей, ну зачем, может быть, какой-то профессор, который, не знаю.
Профессор.
Вы звоните из Триму и...
И вы звоните из краеведческого музея. Зачем? Нет, он сам экспонат. Он экспонат краеведческого музея. Зачем? Все, не надо, все нормально. Президент феноменально сыграл на рояле, не помогая себе второй рукой, кстати. Вот что справился одной рукой.
Я видел, я слушал.
Но он с одной рукой сыграл, а мне кажется, что на рояле предпочтительнее играть двумя. Ну, я не знаю, я просто никогда не играл сам. 7373948. Нет, все, не надо, меняем тему. Значит так, вот мне пишет Иван Бендич, правильно пишет, разбираюсь в IT, совершенно верно. Если мессенджер разрешен, то есть либо бэкдор, либо тупо сотрудничают. Если говорят, что не сотрудничают, и это правда, что не сотрудничают, я верю им. Я верю, швейцарцы не лгут, Иван. Швейцарцы никогда не лгут. Они говорят правду, они не сотрудничают. Они просто открыли бэкдор. Больше ничего. Правильно?
Слушайте, а я вот думаю, Телеграм-то ведь тоже разрешенный.
Что бы он был разрешенный?
Нет, не разрешенный?
Нет.
Это же дуровская тема, да?
Ну и что, он не разрешенный?
Ну ладно.
Нет.
Хорошо.
Разрешенный Viber перенес серверы в Россию. Viber.
Угу.
И вот Trima разрешенный. Все. А все остальные в процессе согласования разрешения. Надеюсь, этот процесс продлится в следующие 50 лет. В следующие 50 лет я рассчитывал бы портить, кроме 30 мне достаточно. Мне 30 хватит. Ну, правда. Слушай, значит, давай поменяем тему, и вот куда мы пойдем. А, у меня есть забавная история. Забавная история о недостаточно верующем пастыре. В Зимбабве пастор отправился гулять по воде на реке с крокодилами и был съеден тремя крокодилами. Пастор из локальной, из местной церкви на Белой реке Мпумаланга погиб этим утром, прогуливаясь по воде.
А он по поверхности воды шел?
По поверхности.
И там...
Шел по поверхности. Все было как...
То есть все круто было.
Все было как в доктрине.
Да.
Но были добавлены крокодилы. А они не знали. Они не знали про доктрину. Понимаешь, чем еще? Пастор Джонатан Дэнгдва. Нет. Тетква. Из святой последних дней церкви пошел по крокодилам на реке, которая также известна как Крокодил Ривер. И был съеден тремя крокодилами сразу. Пастор думал, что его вера в воскресенье... Нет. The pastor taught us about faith on Sunday last week. А, правильно, он сделал проповедь. И он пообещал, что он покажет веру. Он покажет свою убежденность и веру. Но, значит, он все-таки провалился в воду и был съеден тремя крокодилами. Прямо перед всей паствой. Мы до сих пор не понимаем, почему это произошло. Сказал дьякон. Нет, а я тебе скажу.
Очень стыдно было смеяться, но я не выдержу.
Нет, этот господин Нкоси сказал. Нкоси. Он говорит, мы до сих пор не понимаем, почему это произошло. Почему? Может быть, я сейчас объясню. Может быть, пастор засомневался в вере в своей, усомнился.
Вот.
Он усомнился, а крокодилы в эту брешь в его сознании прошли. Что если бы он не усомнился, веровал бы истинно. Хрен бы его хоть один, он был бы неуязвим. Известный случай, это описано в священных
писаниях. Да,
я тебя умоляю, ты не читала?
Не читала.
Люди шли сквозь стрелы, сквозь огонь. Как хочешь люди шли, сквозь землетрясения. Ничего им не было. Почему? Потому что веровали истинно. А этот пастор, он, видно, веровал, когда начал свой путь. А в какой-то момент засомневался. Может быть, бес какие-то рожи корчил ему. Может быть, его соблазнял бес. Устрашись, пастор, устрашись. И он устрашился. И он устрашился. В этот момент вера его поколебалась. И
на самом деле, просто он хотел похвастаться. Это гордыня. Он хотел похвастаться тем,
гордыня.
Что он хотел продемонстрировать все, что он неуязвим.
Да.
И вот за это его покарали небеса.
Но он прошел по воде первые 30 метров. Секундочку, товарищи. Он прошел по воде первые 30 метров, как нефиг делать. Смотри, он сказал, что пастор Мтетва прошел в воду, into the water. Ну, я понял, что по воде. Все-таки сначала, изначально-то он собирался. Первые 30 метров. А затем он хотел подняться над водой. А, все-таки...
Вознестись
над водой, чтобы ступать по воде. Но первые же три крокодила начали терзать его. Они покончили с ним в несколько минут. Все, что они оставили от него, когда они прекратили его есть, закончили его есть, это была пара сандалий. Пара сандалий.
Которые и всплыли.
И его нижнее белье, underwear, которое всплыло над водой, говорит дьякон Нкоси. Диакон Кузь. Но я говорю, пастор усомнился. Я абсолютно убежден, что он в какой-то момент усомнился в существовании Господа.
И бесы в...
То есть сделался подобно Соколовскому уголовнику. Он засомневался. И перевел Иисуса в японский бестиарий. И за это был съеден. И очень правильно. Вот бы Соколовского отправить в эту речку. Пусть бы ходил там взад-вперед бы. Когда мы с вами перед этим говорили про Китай, про биткоины, про вообще инвестиции, мне кажется, это очень, очень интересно. Да, Шелдон вышел замуж. Это правда. Да, давайте, давайте расскажем. Шелдон, вы знаете Шелдона Купера, это блистательный актер, на котором держится сериал «Теория большого взрыва». Как вы хорошо знаете, сегодня понедельник, и сегодня новая серия выйдет, и мы его в «Кураж Бомбее» слушаем всегда, и так далее. Значит, Шелдон Купер, он вышел замуж. Ну, почему вышел замуж? Он же, может быть, женился. Почему именно вышел замуж? Что за намек? Ты знаешь, что всего 25% гомосексуалистов, по их собственным заявлениям...
Считают себя женщиной?
Практикуют анальное совокупление.
О, Господи, боже мой, ну, Сергей, ну, нет.
Всего
25%? Я не интересовалась.
Все остальные говорят, что они оралочкой, в основном на оралочке сидят.
Здесь вот так очень вовремя.
Я серьезно? Нет.
Философски прихлебывающие.
На аналочке всего 25% по их собственным заявлениям. А 75% на оралочке.
И должны какие-то выводы сделать.
Нет, ты должна сказать, что тогда непонятно, кто вышел замуж, а кто женился. То есть мы не должны в этом смысле уязвлять его, конечно. Значит, он встречает Шелдон Купер. В смысле, подожди, ну какое его настоящее имя?
Я вот не могу вспомнить, как
Шелдон Купер. А, нет, это Джим Парсонс. Признался. Ему 44 года, кстати, Шелдону Куперу по кадру, в кадре, когда мы видим его в кадре, он выглядит существенно моложе.
Ну да.
Он очень молод. Он играет парня, выдающегося гениального ученого, который из Техаса такой все. Вот. Он встречается уже 14 лет со своим другом Тоддом Спиваком. Спивак. Тот Спивак, его друг гормональный. Вот. И они уже 14 лет вместе.
Да.
Дружат гормонально. И сейчас они поженились. Тот и Джим. Они поженились и будут мужем и женой. Ну, в смысле, двумя мужьями. А почему надо женой обязательно быть?
Да,
они будут двумя мужьями. То есть сформируют ячейку общества. Станут, и все такое. Да, он один из самых богатых, секундочку, актеров, одним из самых высокооплачиваемых актеров телевидения. Он снимается уже 10 лет в «Теории большого взрыва». И знаешь, что там эпизод, он берет, по-моему, $1 миллион.
Да.
$1 миллион в неделю. Ребят, сделайте $1 миллион в неделю и долбитесь куда хотите. Я думаю так примерно, рассуждаю, извините. Я хочу сказать, что мне прислали тотчас же и немедленно наш слушатель Александр про женщин кое-что.
Так, продолжайте.
Можно я тебя спрошу, пожалуйста? Потому что у меня хорошее цветовосприятие, очень хорошее, но, тем не менее, мне нужна твоя проверка. Женщины,
да.
Когда они заходят на порно-ресурсы, такие и есть. Угу. Мы знаем, что большинство женщин презирает порно-ресурсы, но, тем не менее, какие-то есть плохие девочки, и они заходят. И у них есть запросы.
Это подстава, я знаю. Вы говорите, что девочки, которые не интересуются порно-ресурсами, фригидные.
Нет, я такого не говорил.
Вы говорили такое.
Я не говорил.
Вы говорили.
Наоборот, извращенки. Те, которые не интересуются порно-ресурсами?
Да.
Ужас, они абсолютно извращенки. То, что у них все в голове происходит. Те, которые интересуются, они хоть понимают, чего куда. А те, которые нет, те вообще просто яростные извращенки. Просто ад какой-то. Кромешный. Скажи, пожалуйста, мы смотрим наибольшее число запросов по странам. Значит, мы видим, что Швеция, Норвегия и Финляндия, например, да, а также
Великобритания,
Ирландия, женщины, Франция. Женщины из этих стран.
Франция,
женщины из
них,
Португалия. И Испания. Женщины из этих стран смотрят лесбиан
Италия,
секс.
Италия, Голландия.
Давай подытожим. То есть вся Скандинавия, включая Данию, кстати говоря, Бельгию, кстати говоря, включая,
да.
И Голландию. Бельгию, Ирландию, Великобританию, Португалию, Испанию и Францию, женщины из этих стран на первое место выводят лесбийский секс. Они смотрят лесбийский секс. Лесбиан, категория порно. Значит, Германия, teens. Это teens. Это женщины в нынешней порноиндустрии, это 18-23.
Ага.
18-23. Ага. На самом деле, не 18-20, а 18-23. Ну, вот расширенное толкование, потому что и так далее. Значит, скажи, пожалуйста, а teens, а дальше вот это тоже teens? Итальянцы?
Нет, итальянцы тоже
лесбиан.
Лесбиан.
Да. А кто еще teens? Поляки?
Нет, поляки тоже лесбиан.
Тоже лесбиан. А прибалты?
Прибалты лесбиан.
Интересно. А кто же еще teens? А турки?
Вот
турчанки.
Турки,
подождите, турчанки. Мы же говорим о запросах женщин. Женщины смотрят тинов.
Да,
правильно?
Да.
И, кстати говоря, Иран...
Нет, это тоже лесбиян.
Лесбиян. Иран тоже лесбиян, это очень интересно. А вот это Северная Африка?
Северная Африка тоже
лесбиян. Тоже лесбиян. Смотрите, как интересно. А, должен вас теперь утешить в том, что существует некое братство восточных славян.
Алжир, Марокко, да.
Нет, восточные славянки. Русские, украинки и белорусские. Заходя на порно-ресурсы, дружно выбирают анальный секс. Анал.
Угу.
Русские, белорусские и украинки. И еще туркменки, узбечки, таджички.
Таджички.
Эти все, запрос анал у них на первом месте. Очень интересно. А это казашки.
Казахстан.
Казашки, большой пенис. Они ищут большого пениса. Вот, и значит, и все, да, то есть мы больше проанализировать ничего не можем, мы видим, что в Алжире, это не Алжир, это Ливия,
это Ливия, да.
Ливия,
Алжир,
араб,
да,
араб,
да.
Араб, они ищут араб, арабок, арабок, ну все, и а вот это female friendly, friendly.
А это, что это значит?
Это не агрессивный секс, дружественный для женщин, ну, с предваряющими ласками там и так далее.
Эротика.
Нет, с предваряющей эротикой. Ну, то есть не сразу начинает. А female-friendly – это более мягкий вариант. То есть не дают пощечин, там не шлепают по заднице.
Сейчас, подождите, это Швейцария же.
Швейцария. Female-friendly. Female-friendly ищут швейцарки. Швейцарки. То есть надо, чтобы деликатно, чтобы с большими предваряющими поцелуйчиками там и так далее, и так далее.
С разговорами какими-то.
С разговорами, ну как мама. Нет, начало, хорошее начало секса. Ну как мама, как у нее? Как у нее? Скажи, а сестра, у сестры все хорошо.
Ну слава богу.
Да ну слава богу, да. А брат...
Я так волновалась.
Да, а брат как? Вот. Это все характеризует швейцарок, а не... секундочку. А, секундочку. Еще больше ничего. Я не знаю. Хентай. Хентай любят китайцы. Китаянки, то есть, прошу прощения. Китаянки, когда заходят в этот самый на порно-ресурсы, они ищут чаще всего хентай. Это
мультики. Но у них же у китайцев мультики. Свой интернет. То есть у них
да.
Выбор там не так велик.
И у них хентай на первом месте. И надо сказать еще, извините, что существуют вот эти страны, такие как Сербия, как я вижу здесь, Македония и вот это, они любят зрелых женщин, то есть женщин за 40.
И Макрон.
Макрон? А, Макрон! Да, спасибо большое, Эммануэль. Да, я просто... Я понял, к чему это... Макрон. Про мужа швейцарок сначала спрашивают. Ну, как муж? Да. Хорошо. Хентай любят японки, но и китаянки. Ну и хитаянки. Мильфов, но ведь матюр это уже больше, чем мильфы. Мильфы это совсем молодые 30-летки.
Что такое мильфы?
Мильф? У тебя 30 лет исполнится, будешь мильф.
Кошмар. Почему все смеются вот в студии, как будто бы понимают,
все знают.
Как будто бы понимают,
Мильфов
что это
все
такое.
Знают. Мильфов все знают.
Милф. Милф.
Милф. Это молодая мама по-русски переводится. Это называется «Мама, I would like to любить». «Мама, I'd like to f». «Мама, которую я, думала, я хотел бы, которую я хотела бы любить». Спасибо. Молодые мамы, то есть, имеется в виду. А это самая матюр, это уже за 40. Это уже серьезные женщины такие совсем. Ладно, поехали в движение, в движение.
Подъем. Движение.
А так, чтобы со свечами, шампанскими, конфетами, это как называется? Это как раз woman friendly, female friendly, woman friendly. Это так все, пошел смотреть хентай, говорит Юрий. Ладно, ну что, ну зачем? Я просто хотел вас насмешить. Давайте, давайте, мы перешли внезапно от Китая. Я собирался рассказать о характере. Извини, быстро расскажу про политику. Одно слово. Значит, пока власти китайские проводят вот этот вот единый путь,
да,
шелковый путь, один путь, один пояс, один...
Один пояс, один путь, да.
Один пояс, один путь. Проанализировал «Коммерсант» сегодня, куда вкладывает частный китайский бизнес. И это важно, слушайте, извините, это действительно важно. Это сегодняшний «Коммерсант». Китайскому бизнесу дома не сидится. Он предпочитает активы США и Европы. То есть правительство Китая, накопившее действительно гигантские деньги, триллионы, там, сказать, да, триллионы, потому что триллионы только у Китая, а еще у Гонконга и так далее. Они вкладывают в вот этот шелковые пути, всевозможный один путь, и в этом участвует правительство. А сами частные китайские корпорации вкладывают всю излишнюю копейку в Европу и в Америку, показывая этим самым, что решение... Правительство политизировано и не поддержано бизнесом. Понимаешь? Это очень интересно. Сегодня в «Коммерсанте» посмотрите, пожалуйста. 5 баллов город и центр особенно плохо. От Садовой и все, что внутри, не ездите, пожалуйста, тут адок, потому что тут ремонт и потому что тут такое грядущее счастье. Мы готовимся к счастью, как обычно в Москве, правда же? Мы пойдем и проживем его.
Этот понедельник, 15 мая.
Подъем.